Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, вторник, май, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 89.71, доллар 73.75, нефть Brent 69.81 и пара биткоин-доллар 45 210 долларов 37 центов за один биткоин. Не поправился биткоин, не поправился пока. И я напоминаю сразу прямо, что у нас идет прямая трансляция на YouTube. Ссылка может быть найдена у меня в Telegram, или можете найти ее также в... Да просто зайти в наш YouTube-канал «Говорит Москва», и все. И заходите, комментируйте. Вот здесь Григор говорит «Доброе утро», Рустик пишет «Доброе утро», Mad Insolence, по-моему, так вот. «Доброе утро», говорит «Доброе утро», Слав пишет «Где же заставка, Алексей?» Это не заставка, это перебивка, Сергей. Иногда включаю. Нефтица расти, пишет Витя Цой. Нефтица, заступница, углеводородица. Вот это вот, да? 100 грамм утром, пишет Григорий. Там Фомину видно, пишет Назгул. Будет на новостях видно. Женя придет, вам покажем. Она сегодня в каком-то там умопомрачительном платье. Так что обязательно дождитесь. Обязательно дождитесь, вам понравится. Алексей от всей туши. Мне кажется, от всей души хотел человек написать, но получилось от всей туши. Камарджоба, пишет Марыч. Камарджоба, я слышал, Камарджоба геноцвали, что-то такое вот. Все салют, пишет Сергей. Постоянно слышу про перебивку Алексея, но ни разу не слышал, пишет Иван. Ой, ладно, Иван, а что, ты не сделал отбивкина? Ну, настрой, настрой, брат, настрой. Сейчас специальный настрой отбивок произведен.
Алексей!
Леха говорит, будем говорить про аварию на самокате в Питере? Да без проблем, поговорим. Давайте только начнем немножко с другого. Я сейчас в новостях услышал, меня это удивило, хочу с вами поделиться. Илон Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей мира. Но меня это не волнует, честно говоря. Меня волнует другое. По версии Bloomberg, теперь его опережает французский миллиардер Бернар Арно, которому принадлежат бренды Луи Виттон и Сефора. Сефора, не знаю. Ну и все. Вот. То есть его, смотрите, значит, Илона Маска, ну ладно, вот Илон Маск, он, конечно, такой мошенник весь, все с ним понятно, что он делает с этими всеми биткоинами, это вообще страшное дело. Но вот другое дело, что его опережает человек, которому принадлежат бренды Луи Виттон и Сефора. Господи, человек тряпками торгует. Ну, торгаш тряпками опережает Илона Маска. Вот как такое вообще может быть? Это какой-то мир, да, странный вокруг нас. Человек торгует тряпками. Что такое Луи Виттон? Тряпки, да? Ну, так вот, в широком смысле. А Сефора, вот я спросил, кстати, у Евгении. И Евгения мне сказала, что это вот что-то, когда малюет лицо. Это серьезно, что ли? И вот это вот человек-миллиардер, и он еще и там одним из первым в списке идет, или что? Я вообще понять не могу, что это такое. Так было всегда, пишет Владимир. Серьезно, Владимир? Тряпками торгует человек, тряпками. Как такое может быть? Что за мир такой вокруг нас идиотский, где человек, торгующий тряпками, один из самых богатых людей мира? Что это такое? Я лично этого понять не могу. То есть для меня это какая-то загадка. Я считаю, что это девиация. Это некая аберрация, понимаете, это проблема, это отклонение. А? Еще торгует шампанским и коньяком, пишет Деметриус. Там еще Хеннесси у него, серьезно? Тряпки и алкоголь? Материалисты, пишет Отис. Тряпочники были в топе, H&M, Inditex, пишет Владимир. Вспомните великий шелковый путь из Китая в Древний Рим, пишет Rainbow Blue. Он хоть что-то создает, в отличие от Маска. Ну, Маск машины хотя бы делает, сыч. Он хотя бы машины делает, ракеты какие-то делает. А это тряпки, ну просто тряпки, вы видели? Какие-то непомерно дорогие тряпки. А человек, который торгует туалетной бумагой, будет богаче того, кто торгует тряпками. Нет, Катя, нет. Кто их вообще покупает? Да я не знаю, но кто-то покупает. Может, у нас есть кто-нибудь из слушателей, кто покупает вот это все? Если есть, позвоните 7373948. Объясните, я негодую, я не понимаю, как можно жить в мире, где человек, торгующий тряпками, один из богатейших людей в мире. И для меня это загадка. Позитив давай, здравствуйте, доброе утро. Как вам идут курточки, спасибо. Как говорят, Эдвард Билл отмазался. Вот я вчера тоже видел, мне так писали. А что имеется в виду, так и не понял. Конечно, в ЦУМ даже по ночам он работает, пишет Дэнни. Всем добрейшего утречка, пишет Анна. Это у нас в чате трансляции. Что, опять про тапки Луи Виттон, пишет Андрей. Ну, типа того. Слушай, у нас что-то со светом? У нас свет включается, выключается. 7373948. Возьми свет, брат! Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Лилия Вечная. Да. Вот у меня двое кроссовок Луи Виттоновских. Одни 180 стоят, другие 130.
Зачем они вам?
Они очень же... удобные, очень удобные, очень красивые.
Ну, послушайте, Лиль, ну вот послушайте. Вот вы трансляцию не смотрите, нет?
Нет, не смотрю.
Очень жаль. Я вам покажу сейчас, потом посмотрите в записи. Вот кроссовки, вот Пума у меня, да? Не в части рекламы, а им лет 5 уже. Они как новые. Я в них даже взбирался на какие-то горы. Ну, такие, не горы, но тем не менее, да? Они у меня были полностью в пыли. Они стирались несколько раз. Ну, в смысле, стирались в стиральной машинке. Ничего с ними не происходит. И очень удобно. И это все стоило 2500 рублей или 2, если я не могу ошибиться. По-моему, 2500. Сколько лет?
Но это же у вас пал был, да?
Кто?
Потому что Пума, это пал у вас был?
Какой пал?
Подделка.
Нет, я у них в официальном магазине со скидкой взял, еще давно это было. 2500, представляете? И хожу до сих пор, и ничего им не происходит вообще. Вообще ничего, я зимнюю обувь беру, ботинки, они стираются. Эти вообще по барабану, зимой ходил, летом ходил, стирал, туда-сюда. И это не в части рекламы, поймите меня правильно, Лиля. Просто я не понимаю, как можно купить кроссовки за 180 тысяч и говорить, что они удобные. Как будто бы все остальные кроссовки, они типа неудобные. За 10 неудобные?
Ну, я не знаю, может быть, они удобные. Честно говоря, я просто за 10 тысяч давно обувь себе не покупала. Я как-то предпочитаю... немножко другой сегмент.
А зачем? А чем они отличаются? Ну, надел на ноги, да пошел.
Ну, они очень красивые. Представляете, вот белые, выдавленные значки Луи Виттоновские. Очень удобно, вот просто вот наступаешь, как тапочки.
Ну, так все кроссовки как тапочки хорошие, если...
Ну, нет, ну, не все кроссовки как тапочки, не все, не все. И потом я вот мужу покупала как-то года 2 назад в подарок, он очень просил, чемодан ему большой.
Тоже Луи Виттон? А чемодан вообще...
Да, большой.
Смотрите, а чемодан чем?
Он раскладывает как
чем?
Шкаф, да.
Нет, а чем чемодан-то отличается от всех остальных чемоданов? Вот у меня сколько было разных чемоданов. Да они даже не у меня были. Я все время чемодан беру у кого-нибудь, если мне нужно. Я говорю, дай чемодан, все равно валяется. И там куда-нибудь еду с этим чемоданом. Все одинаковые.
Нет, ну это не все одинаковые. Вы представляете, он ставится на бок... и открывается как шкаф. Туда можно повесить пиджак.
Это какого это он размера тогда?
Он очень высокий. Вот у меня 175 рост. Он практически мне...
Вот с таким чемоданом можно ходить по улице как-то или что?
Нет. Но он с собой в поездке берет. Вот если вот он тут...
А как его перевозить-то, чемодан такой огромный?
Ну как, вот сверху ручка, он может быть и боком его можно и поставить.
А, он раскладной.
Он как шкаф.
Ну просто я-то думаю, что он просто вот такого размера, как шкаф, и его с собой носить. Думаю, ну нифига себе.
Нет, он очень удобный, и там внутри отделка шелковая, внутри можно повесить пиджаки, ничего не помнется. И специальное отделение для обуви.
Но все равно же должны слуги носить такой чемодан, мне кажется, нет?
Ну, водитель там, конечно, дотаскивает, но вообще, в принципе, муж мой нормально.
Нормально, да? Ну, то есть,
2 метра с лишним.
Но без слуг все равно, ну, не так хорошо. С ними лучше.
Ну, со слугами, конечно, лучше.
Ну, конечно.
Особенно с садовником.
И чистильщиком бассейнов, как известно, Лиль, да?
Ну, это да, конечно.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Хорошего дня.
Спасибо, спасибо.
Замечательный.
Спасибо, спасибо. Вы тоже прекрасны. И вот Лили говорит, что это просто красиво, удобно и все такое. И, ну как, он говорит, ну не знаю, а как там вообще обувь за 10 тысяч примерно даже, говорит, а я просто не ношу такую, я не знаю, она вообще это, ну, скорее всего, как колодки ощущается на ногах, правильно, деревянные. Ну, Лиль просто уже не в курсе. Это понты, пишет Георгий. Спасибо, я почувствовал в себе гнев народный, пишет Владимир. Жертвы маркетинга, они же покупают в Азбуке Вкуса то же самое, что в Магните, только в два раза дороже, пишет Алина. Луи, это понты, пишет Макс. В таком чемодане жить можно, Базил спешил. Вот с этими хвостиками прекращайте, это не по-оренбургски, раха-поп, говорит мне. Да ладно, угомонитесь. Это как у этого? Слушайте, подожди, подожди, секунд, по поводу хвостиков. Сейчас я вам скажу. Как же его зовут-то этот? Так, Златан Ибрагимович. Все, это как у Златана Ибрагимовича. Че? Как у Златана Ибрагимовича нельзя, что ли? Я не понимаю. Это же не как там у Преснякова. Это как у Златана Ибрагимовича. Это же, вы подумайте. Как говорится в одном фильме, часы за миллион баксов показывают то же время, и, что и часы за 1000 рублей. Пуму в топку, пишет Андрей. Да и фиг с ними. Я просто говорил, что они дешево стоили. И до сих пор служат, понимаете? Так-то у меня есть еще одни кроссовки, на самом деле. Есть еще одни. Спасибо за разговор с Лили. Пишет Мих-Мих. Мне еще нужны люди, которые готовы защитить брендовые вещи, объяснить нам, дуракам, значит, почему это хорошо и почему за это надо платить 180 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч. Ну, я не знаю, там какие-то страшные суммы. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. По поводу Луи Вуитона еще бы разговаривали.
Ну, вообще, в принципе, о брендах. Вот я не понимаю, как можно так много платить за тряпку. Вот как такое может быть?
Меня зовут Елена. Ну, вы знаете, я, честно говоря, не гнушаюсь, покупаю изредка брендовые такие вещи, на которые вот я просто смотрю, мне нравится. Это только дело вкуса, чистая ярмарка тщеславия, чистейшая, чтобы потом выйти в этих кроссовках за 180 тысяч, чтобы все знали.
Вот так я вот, например, не знаю, понимаете, вы, например, их наденете, идете по улице, а я вообще не в курсе, что они стоят столько.
Это вы не в курсе, остальной народ в курсе.
Какой?
Там не просто так выгравированы вот эти, как девушка объясняла,
да.
Вот эти значки Louis Vuitton везде. Это чистейшая ярмарка тщеславия.
Да.
Я потом приду к друзьям, друзья посмотрят, там, знаете, там, знакомые, подруги. Это... Только ради этого делается, только ради этого. Но когда я захожу в магазин и вижу эти цены, как номера телефонов, конечно, я смотрю, у меня и Nike.
Ну вот, Елена, вот смотрите, смотрите, я попытаюсь объяснить свою логику. Смотрите, вот вы сможете отличить BMW M4 от BMW 4 обычной?
Смогу.
А вы сможете.
Только значочком.
А если... ладно, хорошо. Обычная четверка в M-обвесе и M4 сможете отличить?
Смогу отличить.
Вы сможете. Ну, вы такой человек, вы все отличаете. Ну, ладно, но большинство-то не сможет.
Но это Москва. Ну, почему? Вы знаете, это Москва, это такой город, и мы не одни.
Ладно, Елена, давайте так, вот смотрите. 911-ю Carrera 4S и просто S отличите или нет?
Carrera уже не смогу.
Вот. А они по-разному стоят. А Turbo от Carrera 4S отличите? Прервался звук. Елена, вы прерываетесь, вы уехали в тоннель, наверное, нет?
Ну да, тут под мостом еду, плохая связь.
Понятно.
Могу пропасть.
Ну,
спасибо большое.
Спасибо вам, я понял логику. Короче, это все для того, чтобы девчонки в кругу других девчонок, когда они заходят, вот в круг этот, и говорят, ну вот, ну, там, мой подарил. Там все, ну у тебя твой, конечно, молодец. Не то что наш, мой-то вообще мне ничего, сидит там вообще. Да, девчонки, надо уметь вот так. Или, да нет, я сама заработала. Ну то есть все понятно. Это ради того, чтобы унизить ближнего своего. Я понял. Понты для души, пишет Юрий. Боже, о чем вы вообще, пишет Анна. Ну, Анна, о чем? Об жизни. Я вот не понял, значит, об жизни, да, как в интернете говорят. Я не понял, как могут ботинки Ну, в смысле, не ботинки там, а кроссовки. Стоят типа 180 тысяч. И я не понял, как может быть самый богатый человек, ну, один из самых богатых людей на свете, это просто человек, который торгует шмотками. Я не понимаю. Ну, для меня это загадка. Я считаю, что это неправильный мир. Но мне вот сейчас объясняют, говорят, да нет, правильный, правильный. Он такой должен быть. Должны быть ультрадорогие рестораны, в которые не попадешь. Ты, Леша! Должны быть кроссовки, в которых ты, Леша, не будешь ходить. Должна быть машина, на которой ты, Леша, не будешь ездить. Я говорю, а зачем она вам? Они говорят, ну, чтоб ты завидовал. Я говорю, ну, я же не разбираюсь. Они говорят... Разбираешься. На самом деле, говорит, разбираешься. Любопытно, люди, отличающие Луи Виттон от Нилуи, это те же самые, что ходят на митинги против бедности народа, пишет Евгения. Мода не главное, главное, чтобы было удобно. Но это только мое мнение, пишет Лина. Все Луи Виттоны шьются в Китае под одним лекалом с вашими пумами. Кому не нравится хвостик, не смотрите, а слушайте, пишет Мира. Надо смотреть, Мира, и комментируйте. Пишите о том, как вам не нравится хвостик, как он вас раздражает. Пишите об этом, как можно чаще, пожалуйста. Зачем общаться с такими людьми, которые обращают внимание, во что ты одет? Пишет Вер Ту Янг Ту Дай. Ну, не зря же говорят, что по одежке встречают, по уму провожают. Мир держится на трех вещах. Понты, размножение и еда, пишет Сыч. Всегда обходил таких девушек стороной. Никогда не мечтал с такими общаться, пишет Владислав. Он потому и богатый, что продает тапки по 200 тысяч, пишет Никита. Да, четко и под крадули вцепил, братуха, за 200 косых нормально вообще. Должна быть парковка, где ты не сможешь парковаться, пишет Димока. А вы... Это про московскую парковку за 380 рублей в час. Это та самая парковка, где ты не сможешь парковаться. Ну, если и сможешь, то жаба будет душить очень сильно. А у Стива Джобса были две водолазки, пишет Юрий Воробей. Вот скромность пуще гордыни в этом случае. Это как я смотрел фильм, где Уоррен Баффет завтракает в Макдональдсе, и там, значит, у него завтрак $3 с чем-то стоит, но если он очень хорошо поработал и заработал несколько миллиардов, там где-то поднял на акциях, то он позволяет себе завтрак за $4. А если у него падение, то он меньше, чем за $3 покупает себе завтрак. Жадный! Вот представляете, какой жадный старик, вот так задуматься. Но с другой стороны, он деньги раздает на благотворительность, вот хоть в путь, куда угодно вообще раздает, просто бешеный какой-то. Ну вот для себя жадный страшно, дядька, ничего не поделаешь. У Эйнштейна были 10 одинаковых пиджаков, говорит Револьвер. А от Сталина осталась трубка и штаны с лампасами только, и все. Вот помните это? Еду в аутлет за кедами по 2000, три пары возьму, пишет Сигарь Йогович. Да три не нужно, одну берите, он можете всю жизнь в них ходить. Я так понимаю, что вот эти, они с пожизненной вообще гарантией. А в Серебряном Бару продается дом за 6 миллиардов рублей, пишет Сатана. Вот, видимо, Сатана и продает. 6 миллиардов рублей дом. Не, ну дом, конечно, это хорошо. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Алексей зовут.
Да.
Я хотел вот прям кратенько, ну, во-первых, речь идет о двух, там, не знаю, или полутора процентах нашего населения, по-моему, это даже не особо актуально для большинства вот эти все Луи Виттоны, ну, вообще по определению.
Вот, не, ну, вот может быть и так, но человек этим торгующий, один из самых богатых людей в мире, ну, понимаете, как это?
Да, ну, это понятно, то есть на этом одном там 2% тоже можно деньги сделать немаленькие.
Ну,
а во-вторых, вот я своим детям, например, когда они как только начинают, даже у меня два сына, как только начинается упоминание какого-нибудь бренда или цены вещи, я ругаюсь просто, потому что я говорю тебе, ну, ты потребляешь вещи, тебе нужно, ну, ты не должен говорить о ее цене, о ее шильдике там и так далее, ты должен говорить о ее свойствах, тебе нужны носки там, ты надеваешь, чтобы они тебе были удобные или теплые, не надо смотреть, что на них написано.
Ну да, ну да. Но не убедим мы этих людей, не убедим, не получится у нас. На работу надеваю дорогой костюм и роликсы за 500 тысяч, потому что общаюсь с богатыми людьми и могу за работу хорошую сумму набить, пишет Ромео. Ромео, то есть пыль в глаза для богатых, которые, если вы вдруг придете в часах ракета, они вас не поймут, да? Это пыль в глаза. Ну, понимаю я вас, понимаю. Меня до сих пор это некоторые, коллеги, старшие товарищи, старшие коллеги по работе говорят, что ты в этих джинсовках в кадр-то идешь? Я говорю, да мне нравится. Ну, что-то несерьезно. Я говорю, я еще хочу рваную. ну, на телеке. Мне говорят, нет, рваную никак нельзя. Я говорю, ну почему нельзя рваную? Ну ты что, в рване не будешь ходить? Ну что это такое? Что такое? В рваной будешь куртки ходить, что ли? Я говорю, ну а что? Ну прикольно же, ну типа рок-н-ролл. Они говорят, нет, это не серьезно. Это не серьезно. Ну ничего, джинсовку пока еще дают носить. Ну вообще всем не нравится. Все время так вот на меня смотрят, и типа, в джинсовке зачем? Что ты несерьезный человек, что ли? А я не понимаю, как меня определяет джинсовка. Вот я не понимаю. Да и в конце концов, давно ли я претендовал на роль серьезного человека? Ролексов за 500 не бывает, пусть не гонит, пишет Антон. Бывает, почему не бывает? Можно же БУ брать. Что вы? У меня машина на механике, работаю в ней, люблю рыбалку. Я нормальная женщина, пишет Анна. Восхитительная Анна. Анна, это потрясающая женщина, то, что нужно. Картинг любите, Анна? Пострелять любите? Тогда вообще вам цены нет, если вдруг да и да. Имея брендовую вещь, приятно чувствовать себя в клубе тех самых 1.5-2%, пишет Александр. Серьезно? В клубе 1.5-2%? Ну, слушайте, вы можете прочитать «Войну и мир» и чувствовать себя в клубе 1.5-2%, прочитавших «Войну и мир». Вы можете прочитать однажды Библию и чувствовать себя в клубе 0.5%. Как это вообще сказать? 0.5%. Те, кто вообще когда-то читал Библию, мне кажется, это большая редкость. Даже верующие люди практически никогда не читают Священное Писание. Я обращал на это внимание. А, ну тоже ведь вариант. Вы сразу же окажетесь в неком элитном клубе. Сами-то Билл Гейтс и Баффеты просто в джинсах и в рубашке клетчатой ходят, пишет Андрей. Конечно. А что им рекламировать чужую компанию? А зачем? Это же бессмысленно рекламировать чужую компанию, в этом смысла нет. Лучше, чтобы бренда вообще никакого не было. Я рассказывал давно историю, которая изменила жизнь одного моего друга, он бизнесмен. Хороший бизнесмен, хороший парень, все. И он купил как-то себе майку, и у него прям на всю грудь золотыми буквами, майка черная, и золотыми буквами было написано, ну, нечто, бренд. Майка дорогая, ну как дорогая, 1030, короче говоря. Может, по его параметрам-то и не очень дорогая. Ну, вы понимаете, дорогая майка, ну кто майку за 300 тысяч? И у него написан был бренд. И он так вот сидел, что-то мы в машине разговаривали, ехали. И я говорю, слушай, почем майку-то брал? Он говорит, ну 30 тысяч. И я говорю, ну отлично, ты 30 тысяч заплатил за рекламу этого мужика. Ну, я так понял, что это мужик какой-то. Он говорит, какого мужика? Я говорю, ну фамилия чья написана у тебя на... Вот здесь вот, на груди. Он говорит, не, ну тут качество хорошее. Я говорю, то есть хочешь сказать, за 2000 качество не такое, как за 30 тысяч, да? Не, ну посмотрим. Потом смотрю, перестал ее носить. Я говорю, а что ты перестал носить? Он говорит, более того, я такие перестал покупать. Я говорю, почему? Он говорит, да как-то вот, я подумал, а правда, а зачем я его, этого человека, рекламирую за свои же деньги? Это я про майки, на которых написано вот так вот, во всю грудь название. Так что не забывайте, это как вот эти пакеты, с которыми мы ходили в школу, да, у кого-то пакет Mercedes, у кого-то пакет BMW, это все-таки маленькая, но реклама. То есть в каком-то смысле, когда на вас много-много брендов, и это видно, вы подрабатываете той самой сосиской возле какой-нибудь хот-догошной, если такое вообще слово есть, и говорите «дешевые хот-доги, хорошие хот-доги, только у нас». Вы подрабатываете ростовой куклой, манекеном. Think about it, как говорится. Это что, повтор, пишет Вячеслав? Нет, но хорошие вещи. Иной раз надо и повторить, потому что повторение – мать учения. Сейчас встречайте блистательные новости, блистательные абсолютно, вы сейчас поймете, а после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, май, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Завела, конечно, Евгения всех смотрящих трансляцию. Ну что ж, не пропускайте следующие новости. Вот что я вам могу сказать. Мужики, подумайте об этом. 6 баллов пробки в Москве. Евро 89.74, доллар 73.74. Нефть бренд 69.68 и пара биткоин-доллар 45.484 доллара 31 цент за один биткоин. Я не понимаю, некоторые слушатели, серьезно, это не на YouTube-трансляции. Кстати, ссылку на нее можете найти у меня в Telegram, Гудошников. Вот, не на YouTube-трансляции, а именно, значит, вот здесь в Telegram мне присылают, типа, столько проблем в мире, а вы о шмотках. Да мы не о шмотках, балбесы, ё-моё, хочется сказать этим людям, но мы люди сами культурные, поэтому не балбесы, а просто мы же наоборот говорим, что это странно. Странно, что люди тратят, когда столько проблем, на вещи, на какие-то никому не нужные, что они покупаются на бренды. А вы меня в этом упрекаете, как будто бы я вам предлагаю это делать. Наоборот же, я же вас отговариваю. Вот уж делать нечего. Вот человек написал в самом начале трансляции про, танцора. Танцор? Он танцор? Он танцор. Сейчас я вам найду эту новость. Так, самокат. Видели, наверное, вчера эту аварию с самокатом? Сейчас, секунду, самокат, предлагает купить самокат, да пошли вы своим самокатом. Так, нет, не могу найти, где самокат упал, давайте, самокат упал. Солист Мариинского театра, а, во как, Давид Залеев после падения самоката впал в кому. Диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму. Сейчас находится в медикаментозной коме, Росбалт сообщал. Источник издания предположил, что артиста могли сбить. Но нет, его не сбили. Он сам упал, было видео. Едет по дороге на самокате электро, быстро так едет. Впереди, значит, люди, он их пытается объехать, и у него что-то там с управлением становится не так. Он падает, бьется об асфальт, видимо, головой, и, собственно, получает черепно-мозговую травму. Ну и все, и лежит без сознания. Вот, трепанацию черепа ему провели, между прочим. Говорят, что под алкоголем он был. Вот я еще такой увидел момент. То есть он пьяный на этом самокате. К чему это все? Это не к тому, чтобы мы здесь ахали и охали, и как же так вот произошло. Хотя, конечно, сочувственность можно проявить, но мы люди не самые сочувственные, видимо. Поэтому я немножко о другом. Электросамокаты. Но ведь это реально опасно. Вот понимаете, конкретно вот солист Мариинского театра, он смог объехать людей и разбиться сам. Но в принципе, чисто теоретически, и, наверное, и на практике это возможно. Да? Можно ведь врезаться в людей. Можно ведь сбить ребенка, сбить взрослого, сбить старика, сбить себя. И натурально прямо нанести серьезное увечье, травму. Так что человек и в кому впадет, и, может быть, умрет. Вот понимаете, о чем я говорю? То есть вот эти электросамокаты, они меня давно смущают. Особенно в тот момент, когда я ехал однажды по Ленинградке, и ехал я 60 плюс 20. Итого там можно 80. И очень медленно я обгонял самокат, идущий в правой полосе. Ну, то есть он, наверное, шел 70. Может быть, около 80 и шел. На самокате, стоя. Парнишка, ну, тот хотя бы был в шлеме, но все равно, если ты идешь в 80, даже если ты в шлеме, ты же не в экипе полностью. Разложиться можно по полной программе. Завидую людям, которые могут носить обувь многие годы, пишет Трутневский. Трутневский, все, забыли про обувь. Вот давайте про этот момент, с этими самокатами. Уж сколько у нас говорено, чего только чиновники там не предлагали. Как они только не пытались это все ограничивать куда-то, ну, или, по крайней мере, говорить о том, что нужно это ограничить, что-то такое подобное. Ничего не работает. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алеша.
Да.
Алеша, это вы?
Да, это я. А вас как зовут?
А меня зовут Людмила Андреевна, я со Щелково.
Да, Людмила Андреевна.
Я немножко запоздала, по мне 85 лет. Я с Уральска родилась.
Ничего себе, вы землячка моя.
Да. Я так редко, я вам писала письмо, так и не дошло до вас, видимо. Да. Я вам такое письмо написала, я вас слушаю, как только вы начали на это, вот в это
время. А вы знаете, говорить, что моя бабушка, ну она, конечно, постарше чуть-чуть, она тоже в Уральске живет до сих пор.
Я знаю, я про вас все знаю. Я вас слушаю с удовольствием. Всю, как вы стали в это время после смерти...
Ну, после этого. Смерти Сергея Доренко, все правильно, да, вы говорите. Да,
да, да, конечно. Вы меня простите, я редко разговариваю, да. Поэтому я так рада, что я до вас дозвонилась.
И я рад, что вы дозвонились.
Я вкратце.
Давайте.
Вкратце. Я о целых и вкусах.
Давайте.
А счастье любит тишину. И не нуждается в показе. Счастье любит простоту и маленький букетик в вазе.
Понял. Спасибо большое вам, спасибо за звонок, здоровья вам, и я очень рад, что вы меня слушаете. Мне пишут, что на Ютьюбе ни черта нет звука. Все пишут: звук, 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 звук. Звука нет! Звука нет. Сломался. Вот так вот я вам на YouTube сообщаю. Нет звука. Поэтому, значит, на самом деле YouTube, ладно, я шучу, хотел что-нибудь про вас такое там наговорить, голоса нема, я понял, звука нет, поэтому смотрите так. Угу, все, круто, договорились. Вот, замедляет YouTube и крякнет ваш стрим, замедлит. Переходите на Рутюб, пишет Григорий. Ну, если крякнет, перейдем, не вопрос. Вы, главное, там как-нибудь кучкуйтесь у меня в телеге. Не обязательно ее даже читать, просто будьте там, держите руку на пульсе. Если вдруг у нас будут какие-то движения в сторону, я вам сразу же об этом сообщу. Давайте субтитры, пишет Зизидрон. 7373 пишут, даешь пантомиму. Да, вот эти вот вещи. Извините. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Доброе утро, Алексей, меня Илья зовут.
Да.
Ну вот по поводу самокатов получается очень интересная вещь. У нас, когда что-то происходит, начинают,
да,
ну, как обычно, там, запрещать, ужесточать, да, но при этом... Угу. Ну, знаете, как и вилка опасна, если мимо рта промахнуться и в глаз попасть. Вот я по парку катался на выходных.
Ну да.
И девушка, ну, очень сильно упала с велосипеда обычного, соответственно, да. Почему? Потому что ребенок под колеса ломанулся,
угу,
и она упала. При этом сама без шлема. И я уже видел не раз ситуации, когда велосипедисты сбивали людей.
Звук появился у нас, кстати. Да, спасибо вам большое. Да, говорите. Сбивали людей, да, велосипедисты.
Но почему-то велосипеды никто не запрещает, не ужесточает. А вот электросамокат, да. Мне кажется, что это...
Скажу честно. Людей. Вот смотрите, вот у меня велосипед. Спасибо вам большое. У меня шоссейник и фикс. Фикс я переделал в сингл-спид, так называемый. Ну, то есть, чтобы он хотя бы... Ну, вы поняли, долго не буду объяснять. Короче, эти велосипеды, они, в общем-то, довольно быстрые. Они позволяют разогнаться быстро. Не то, что там вот эти горные велосипеды. Там сложнее все с ними. Вот. Ну, сколько вы из них выдавите? Ну, 35? Не по ощущениям внутренним, а по GPS. Ну, 35 вы выдавите, может быть. Ну ладно, вы, допустим, подготовлены, у вас дыхалка просто огромная, да, вот у вас легкие, 150 литров просто. Ну 40, ну 40 пиково где-нибудь вы разгонитесь. Ладно, с горки 50. Хорошо, вы пригнулись с горки, сгруппировались, горка долгая, горы 70. Но по прямой в парке, с поворотами, с людьми, да вы в жизни никогда не разгоните 70. Это невозможно просто. Вы 30, это максимум, что вы сможете там выжить, скорее всего. А электросамокат спокойно 30 держит, постоянно, вообще никак. Никаких проблем с этим нет. Вот просто нажал на курочек на этот и... Эти 70 поехал, там, 30. А хороший электросамокат, а хороший... 70 и 80. А 80 вы на велосипеде, даже если вы лютый спортсмен, ну, не знаю, где вы разгонитесь. Не знаю. Да все, что быстрее 20 километров опасно, пишет Смит. Да я вам скажу, велосипеды в большинстве своем, на тех, на которых люди ездят, и как люди ездят, они больше 20 километров в час и не разгоняются. Как бы это смешно ни звучало. Собственно говоря, поэтому, когда ты едешь на шоссейном велосипеде, все остальные велосипеды кажутся тебе унылыми. Как будто бы они не едут вообще. Потому что, ну, ты едешь где-то 30, да, на пике. Может, 35, это кто хорошо ездит. Ну, соответственно, ты где-то всегда на 10 километров быстрее. А вот эти все, вот на которых катаются дети, взрослые, ну, просто прогулочные велосипеды, 15-20. 15-20. Они, конечно, вам сейчас эти люди, наверное, расскажут. Они нам всем сейчас расскажут, как они ездят 40. Не ездят они 40. Нет, невозможно это. Невозможно. Ура, я здесь теперь. Читерный геймер пишет. 60. Что 60, читерный геймер? Что, вам 60? 60 что? 60 вы разгоняетесь на велосипеде, на самокате, на чем? Короче, самокат быстрее велосипеда. Без какой-либо подготовки. Просто пальцем нажал. Ну, курочек вот так вот. И поехал. Хорошо. Алло, здравствуйте.
Алексей, салют, Сергей Коммунарко.
Да, пожалуйста.
Я живу в испанских кварталах, такой у нас там микрорайончик есть, в коммунарке.
Угу.
Вот. Там очень много у нас прогулочной зоны. У нас абсолютно весь ЖК без машин, все закрытая территория, и много прогулочных зон. И застройщик изначально предусмотрел на прогулочных этих зонах, на пешеходных тротуарах, на широких пешеходных тротуарах, велосипедные дорожки, они так посередине, сделана асфальтная такая дорожка, но она без разметки. Ее официально не приняли, как бы еще там, ЖК еще ее не сделал, не организовал, как это все положено быть выглядеть. И организовали, соответственно, параллельно парковки вот этих электрокар, этих электросамокатов. И вот сейчас начался вот этот пик этих самокатов, и очень много ездят вот молодежи, ну, совсем молодых парней, там, по 8-10 лет, там, 13, ну, носятся, как сумасшедшие.
Да, ну, конечно, вот мне человек пишет, смотрите, да, я вам читаю. Мой самокат 70 летит, пишет Артем, со светофора всех делаю.
Ну, вот именно.
Самокат-пушка, пишет Андрей, пожалуйста.
Самокат и пушка, ну, пушка, слушайте, ребят, ну, вы езжайте на этом самокате-пушка в потоке, как и все машины, допустим, там, транспортные средства едут, но никак не в тех местах, где...
Ну, тротуары так... все эти, дети ходят, коляски с детьми. Ну,
у нас же тут уже были случаи, и сбивали коляску, в коляску въезжал там один мальчик. Ну, там вроде, слава богу, обошлось без этих, без каких-то травм там особых, но тем не менее, это же все в любом случае приведет к такой, вот, к такому, я к чему мой посыл? То, что вот этот сервис проката электрокаров, вот этих, ну, мелких этих самокатов.
Электросамокатов, вот, да.
Электросамокатов, да. Они, мне кажется, на мой взгляд, должны ограничить скорость передвижения.
А у них вроде ограничено, но там ограничено, по-моему, 30, понимаете, в чем 30. Дело?
Ну, нафиг, ну, на 30 километров в час, когда там в ребенка влупишься так.
Ну да.
Там пошибаешь.
15, надо 15.
Ну, 15, ну, максимум 15, там 10-15 километров в час.
Ну да.
Вот самокат для чего нужен? Вот для вот именно прокатный. Это отъехать до...
Ну, повеселиться, покататься, да. Как-то вот так вот.
Что-то там ветерок в морду там. Вот
ну да. Все, если все быстро там... нужно доехать, всегда есть метро, если ты на ногах все равно.
Метро, такси, пожалуйста, прыгнул. Да, такой же велосипед там в сторону уехал и пошуршал, куда тебе там надо.
Ну да, да, да. Я согласен с вами, спасибо. Антон пишет, посмотри, как 280 км в час ехал человек на шоссейнике в аэродинамическом куполе. А я видел этот ролик. У него там вот такая звезда. Его сначала разгоняют, да, там, определенной скорости уже какой-то адской, типа, ну, 100 километров в час. И дальше он уже, потому что он с места не стронется даже на этом велосипеде. И дальше в аэродинамическом вот этом куполе, как вы говорите, да, вот в этом хвосте разреженного воздуха, он крутит эти педали. Ну, много вы видели таких велосипедистов на дорогах, да? Я представляю, что было бы, если бы машина ушла в сторону в тот момент, когда он там крутил педали на скорость. Даже пускай 200. Вот бы его размотало на куски. Прямо сразу воздухом взорвался бы и все. Я однажды в школьном возрасте решил соревноваться с мотоциклами на велосипеде. Я переделал, значит, из туриста и Урала, собрал один велосипед, и у меня там получился он довольно бойкий, разгонялся только медленно, потому что переднюю звезду я поставил самую большую, какую только нашел, и заднюю самую маленькую, какую только нашел. И вот я там все соревновался с мотоциклами, так сказать, мне казалось, что я это делаю, и вдруг мой вот один знакомый, более-менее парень сельский, он такой говорит... А ты что, типа, соревнуешься с мотоциклами? Я говорю, ну да. Он говорит, это невозможно. Я говорю, ну как невозможно? Он говорит, ну хочешь, цепляйся. Говорит, сейчас покажу тебе. Я говорю, давай. Я берусь просто рукой. Там у него багажник какой-то был сделан такой трубчатый. Я за трубчатый багажник берусь рукой. И он начинает разгоняться. Ну, как бы вам объяснить? Там такой поток воздуха. Ну, он, наверное, если разогнался, успел там до 80. Мне хватило. Потом я просто отпустил руку, и меня этим потоком воздуха... Но я удивительным образом вообще остался живой. Вот у меня такое ощущение. Вот. Но я остановился, все, меня, в общем, воздухом и остановило. Довольно быстро причем. И все, и я понял, что нет. Не пойдет, так дело не пойдет. такое нам не нужно. 15 тоже много, скорость бегуна, это в 3 раза быстрее пешехода, пишет Смит. Причем такого бодро идущего пешехода, не старика точно и не ребенка, да, 5 км в час, это бодро идущий человек. Живу в Берлине, здесь самокаты максимально 20 едут, но тоже существуют определенные сложности, особенно когда подростки катаются в компании по 5-7 человек. НДРЕ пишет, больше 120 уже дышать трудно, пишет Алексей. Да... Электромотоцикл 100 км в час спокойно, пишет Владимир. Но тут хотя бы называется мотоциклом. И если уж у вас мотоцикл, хоть и электро, вы будете уже, наверное, покупать экипировку. У вас, наверное, будет специальная куртка, специальные штаны, специальные там мотоботы, да, шлем, наверное. И вы, наверное, уже не будете по тротуару-то на электромотоцикле ездить. Вы, наверное, по дорогам общего пользования. Понятно, что на скоростное шоссе вы выезжать на нем не будете, но... По городу вот так вот, ну, вполне, наверное, нормально. Бодрого утра всем, Дембель пишет. Сейчас начнут писать, что они на велике 200 разгонялись, пишет Эмилио. Очень беспокоюсь, когда внучка 9 лет катается на самокате, подарили на день рождения, пишет Юлия. Электросамокат подарили? Ну ладно, я вам расскажу еще одну историю. Значит, у моего знакомого, у моего друга был электросамокат. Ему подарил коллектив. Не буду говорить, какой коллектив, где, неважно. Но кое-где в новостях вы, может быть, эту новость и найдете, если покопаетесь. Пару лет назад было. И он на работе поставил этот электросамокат на зарядку. И оказалось, что конкретно у этого электросамоката, он был такой мощный, действительно, этот вот тот, который там до 70 разгоняется. У него не было, ну, назовем это отсекатель. Ну вот, допустим, когда батарея полностью зарядилась и срабатывает какая-то релешечка или что-то подобное, и перестает заряд поступать в батарею из розетки. Вот у этого самоката этого либо не было, либо сломалось. И этот самокат взорвался в здании. Ну, как бы вам сказать, я видел последствия, во-первых. Во-вторых, я видел кадры этого взрыва, и СМИ не публиковали. Это внутренняя, значит, история была. СМИ публиковали только новость о том, что что-то взорвалось. Ну, там пол... Ну, как бы, я сейчас скажу, когда полэтажа разнесло, вы себе представите, что там все разнесло. Нет. Ну, вот как в офисах есть, ну, вот как у нас, я вам сейчас покажу. Смотрите, видите, плитка, да, вот там наверху такая вот. Она висит на сетке, да? Вот, покажи, покажи. Вот плитка, да, видите? Вот так же и там плитка была. Вот эта плитка, она слетела с пазов вся. Плюс между стенами была, ну, такая тонкая стена. Я не знаю, из чего она сделана. Ну, наверное, такой вот толщины там, может, 5 сантиметров. Ее сломало, выдавило в другую комнату. То есть она сломалась, углом вот так встала. Вышибла дверь из кабинета и вышибла дверь на этаже рядом. Ну, это удивительное здание, там окон нет, значит, но неважно. Вот так, такие были последствия. Трещина по стене пошла вот прямо в здании. То есть сила взрыва была хорошая, хорошая. Если были окна конкретно в этом кабинете, их бы просто вынесло окна. Их не было, поэтому это все распределилось вот так вот, в разные стороны, и что смогло, то и сломало. И много что сломало. То есть, вот... В тот момент я хотел покупать электросамокат, и еще завидовал и говорил ему: слушай, как хорошо, что тебе подарили электросамокат, я тоже хочу. Как, когда это все разнесло, я сказал сам себе: нет, спасибо. Нет, спасибо, я тогда уже лучше, если и буду покупать, то обычный, то с ногой толкаться, да и все. Конечно, получается, что ты один кроссовок быстрее, одну кроссовку, кстати. Это женский род, представляете, кроссовка. Никто не знал? Не кроссовок, а кроссовка. Одну кроссовку ты сотрешь быстрее. Сейчас мне наверняка люди будут писать, что кроссовка? Да, представляете, кроссовка. По гарантии заменили этот самокат или нет, пишет Андрей. Вот этого я уже вам не скажу, не интересовался, но могу поинтересоваться. Гипсокартон сломался, видать, пишет Панк 13. Но там же не гипсокартон такой толщины, там сантиметр был. То есть там была, конечно, скорее всего, гипсокартонная стена с двух сторон и, наверное, вот какие-то, ну, там, из дерева что-то сделанное между. Но вот это сломалось. Так, брат, тут пишут, что мы на Украину напали, пишет Бобер. Ой, Бобер, это, наверное, украинцы пишут, что мы на Украину напали. Просто они это каждую секунду пишут. Ну, давайте посмотрим, Бобер. Сейчас 3 секунды. Не с этим интернетом. А, так, это пишут какие-то МПР медиа, About Ukraine Media War Zone Southeast Ukraine as May Joint Force Operation. Информация не выглядит убедительной. Тем более она за 17 число. В принципе, если бы мы напали на Украину, на какую-нибудь, например, 17 числа, то бишь вчера, то, наверное, сегодня бы мы уже об этом знали, правда? Покажите, как он упал самокат. Покажите, как он упал самокат. Мы можем показать, как он упал самокат? Серьезно? Покажи, пожалуйста. Вот смотрите, это падение самоката солиста Мариинского театра. Вот, собственно, сам момент. Давайте посмотрим. Вот он. Это он уже упал. Вот прямо в тот момент, когда он упал, да? А заново можно включить? Есть такая возможность? Вот там вот бегунок можно дернуть, вон там слева, да, и заново включить. Вот он, там все моментально, прям раз, и упал, и все, и отключился. Ну, вот. Был бы, наверное, в шлеме, таких проблем бы не было. Но шлем никто не надевает, когда на самокате едет. Ну, правильно, а что я буду надевать шлем, когда еду на самокате? То есть вот на велосипеде 30 км в час еду, я буду в шлеме. На мотоцикле я еду, я буду в шлеме. А на самокате я еду, вот не буду я в шлеме. А вот зачем? Правда ведь? 70. Я украинец, но вы нас уже 7 лет нападаете на нас, пишет Рома. А электросамокат купил до новостей о взрыве, пока везет, пишет Рома. Ну вот, скорее всего, качество строительства такое, пишет Николай. Да не, нормальное качество строительства. В общем, все остальное переживает спокойно. Ну, это офисное здание. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Алексей, меня зовут Михаил.
Да, пожалуйста, Михаил.
У меня друг разбился на обычном самокате.
Друг разбился на обычном? Как это так произошло?
Ну, просто ехал по асфальту и вдруг встретил щебенку, как у нас здесь в Москве.
Насмерть, что ли, разбился?
Нет, не насмерть, он лежал 2 месяца в челюстно-лицевой хирургии.
2 месяца? Да. То есть он настолько серьезные травмы на обычном самокате так упал?
У него делали несколько операций, просто разбился на обычном самокате.
С ума сойти, с горы, наверное, ехал и не справился, или...
Нет, это был обычный, не знаю, городской парк, где-то рядом.
Понятно, да. Это значит, удар так в челюсть пришелся, ну, как говорят обычно, удачно, но я скажу, неудачно пришелся, что вот все поломал. Ну, в принципе, челюсть человеческая довольно хрупкая история, это все знают. Да, жуть.
Такие вот дела.
Да, спасибо большое. Ну, выздоровел друг, нормально он себя чувствует-то? Да. Да, ну, слава богу. Привет другу, ну, слушай, на самокате человек разбился. Но я могу рассказать историю. Покажи еще раз, вот, как разбился этот парень. Я могу рассказать историю, у меня богатое велосипедное прошлое. Я не спортсмен нисколько, но вот катался на велосипеде. Вот этот момент аварии мы еще раз вам показываем. В парке, чужой велосипед, я с горы разгоняюсь, ну, дурак. В парк, думаю, въеду как можно быстрее, красиво, все будут видеть, какой я круто разогнавшийся. На тот момент я купил еще себе специальную такую бандану, как носят парни чернокожие в черных районах, у нас такие редко продаются. Ну, такой шов еще вот так вот по голове идет. Они такие тянутся, это даже, может, не бандана, не знаю. И я специально ее так завязывал, чтобы сзади были вот такие длинные-длинные хвосты. И они на воздухе развивались, мне казалось, что это круто. И я вот с этими развивающимися хвостами лечу вниз. И в определенный момент выходят, ну, 3 парня, и они вот так просто на меня поворачиваются. Я пытаюсь уклониться, и один, уклоняясь от меня, тело-то уклонил, а лицо вот здесь оставил. И прямо я своим лицом в его лицо. Ба-бах! А дальше расскажу после новостей. Мастер интриги, да. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, коротко просто дорассказываю, значит, еду я в парке на велосипеде, спускаюсь и сталкиваюсь лицом в лицо с каким-то парнем, а их шло 3 человека. Ну и пока летел, голова, видать, крепкая у меня все-таки, и у него тоже, кстати, оказалось. Думаю, ну все, сейчас они меня напинают. Ну 100%, вот вы бы не напинали, ну какой-то придурок влетает в парк и врезается в вас, да? Обязательно бы напинали, правильно? И правильно бы, наверное, сделали. Думаю, надо притвориться мертвым. Ну, не мертвым, но полумертвым. Я просто рядом с этим велосипедом. Они: старик, что, все нормально с тобой? Я говорю: да, ну тебе, может, скорую вызвать? Я говорю: не, парни, я поехал, быстренько на велосипед сел и уехал. Ну, то есть немножечко театральщины, но просто, видимо, да, это помните, я железный кулак, а я там какая-то каменная башка. Вот у него и у меня, видимо, каменная башка. Потому что, ну, так, ну, ударились и ударились, так вот, на скорости где-то километров-то как раз вот 30, там, 35-то было. Бам! И нормально, и разошлись, и все. Каменная башка у всех. И запах надо было пустить, пишет Григорий. Крепкий получился поцелуй, Александр. Не обошлось без этого, Александр. Ой, а если бы солист Большого упал на роликах, был бы такой же резонанс, пишет Смит. Но он не солист Большого, он солист Мариинского. Что-то сегодня трансляция виснет ужасно, пишет Елена. Елена, это наша слава. Нам мешают, понимаете? Так бы нас уже было бы миллионы в этой трансляции. Но поскольку нам все время мешает YouTube, значит, и кто там, Вашингтонский обком, и что там еще, кремлевские завистники, и кто там еще, все они нам мешают. Вот получается, что нет пока миллиона смотрящих в трансляцию. А на самом деле было бы, если бы не зависало. 7373948. Шучу, конечно. Не было бы. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
Еще раз Сергей Коммунар.
Пожалуйста, Сергей.
А вот по поводу травм, там парень сейчас дозвонил.
Да.
Травму получил. У меня товарищ Володя 4 года назад также на самокате ехал и, ну, тоже попал в небольшой ДТП и ударился об руль подбородком.
Да.
Ну, вроде бы там, ну, подбородком сильно ударился, там, рассадил там себе там и все остальное. И в итоге что? У него плохое самочувствие началось на следующий день. Его потом экстренно вывозят в скорую помощь. У него пошло через 4 дня заражение крови. В итоге 1.5 года в больнице, 1.5 года. Ему там чистили, вымывали там и все остальное. Он весил где-то килограмм, наверное, 130, такой крупный дядька был. Сейчас он весит после вот этой всех историй килограмм, наверное, 80. С этими вот со всеми пирогами, которые выходили из него, там, лечились и все прочее. И он теперь на ту технику, которую между ног, он
говорит, вообще... Не садится.
Боится, не садится. Говорит, это просто...
Нет, я постоянно на велосипеде разбивался. Вот сколько ездил, столько и разбивался. Разных историй полно. Вообще, вот сколько я ездил на велосипеде, столько и разбивался. Почему ни разу не разбил голову, не знаю. Загадка века. Все разбивал, кроме головы на велосипеде. Но разбивался люто. Вот прям люто. Ничего ни разу, правда, не сломал и ни разу не разбил голову. Повезло, я считаю. Потому что вот у меня какое-то пристрастие было всегда носиться на велосипеде. Вот мне вот нравилось носиться на нем. Не знаю почему, нельзя просто нормально ездить. Я и велосипеды всегда такие хотел и покупал, чтобы на них именно вот вкручивать по полной программе. Я на скейте падал каждый раз, больше не встаю на него, пишет АМС. А, во, один раз я ударился головой, АМС, когда встал на скейт. Встал на скейт. А, причем я это сделал на парковке подземной, думаю, ну, покатаюсь. И так весело катаюсь, катаюсь, катаюсь. Думаю, а вот если вот так вот с прыжка на него встать? Ну, не дебил ли вот так вот, если задуматься? Ну, откровенно говоря, действительно, дурачок. Прыгаю на скейт, он, естественно, вылетает из-под ног, естественно. Я, естественно, падаю, бьюсь сначала локоть, потом голова, прям ба-бам! Я больше не стал вставать на скейт. А зачем? А все, я думаю, ну все, этот лимит исчерпан, скейтборд мастерства моего хватит. Естественно, без всяких шлемов, налокотников, наколенников. Конечно, я же профессионал, я же Тони Хоук, правильно? Какие налокотники, наколенники? Вот такие дела. Просто слушаю с 2008-го. Смотреть некогда, пишет Алексей. Как вы слушаете меня с 2008-го, Алексей? Если я работаю с 2010-го. Хотя, мало ли. А, может быть, еще со времен Оренбурга? Ну, тогда ладно. Ладно, мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм, и, конечно же, наш чат в прямой трансляции на YouTube. Трансляцию можно найти по ссылке у меня в Телеграм или просто зайти на YouTube-канал «Говорит Москва». Не забывайте подписаться, конечно. Не забывайте. Важная новость про наших детей. Российскую молодежь больше всего привлекает госслужба. 15% запросов среди тех, кому 18-22. И предпринимательство 16%. А, все-таки предпринимательство больше привлекает. Это хитрые РИА Новости. Затем следует профессия врача. Слава богу, хоть одна нормальная профессия. IT-специалиста. Все хотят сидеть с чипсами в бороде. Педагога и юриста. Вот это вообще странно, но ладно. Об этом, значит, говорит исследование сервиса «Зарплата.ру», который имеется у РИА Новостей. Что еще? Сразу после учебы 51% выпускников рассчитывают на доход не менее 40 тысяч рублей в месяц. Рассчитывайте, дорогие друзья. Рассчитывать всегда можно, да? В этом году опять хочу в Париж. А что, в прошлом был? Нет, в прошлом тоже хотел. Но в целом, опять, дети хотят быть чиновниками, бизнесменами. Ну ладно, бизнесменами, чиновниками. Вот скажите мне, почему дети в таком большом количестве хотят быть госслужащими? Они, наверное, думают, что госслужба — это что-то такое, где они смогут заработать много денег. Они, наверное, предполагают, что они будут коррумпированными чиновниками. Я правильно понимаю? Или нет? Или они предполагают, что России нужны честные чиновники? И мы, молодежь России, все 15% с 18 до 22, придем и сделаем, значит, чиновничный аппарат честным и справедливым. Вот так вот они думают. Вот не знаю. Давайте поговорим. 7373948. Что они там вообще думают? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Я слушаю вашу программу, мне очень нравится. Спасибо.
Спасибо вам.
Насчет электрокаров вот этих. Я всегда, я сам ездил и на машине, и на мотоцикле, и на велосипеде, бывает, катаюсь. Вы знаете, я могу сказать, это зависит от человека. Разбиться можно и стоя на ногах на своих. Если у человека головы нету, значит, разобьется где хочешь.
Понял, понял. Все зависит от управляющего тем самым транспортом. Но на электросамокат пьяным лезет каждый второй. Вот такое ощущение. Как и на велосипед. Вот в машину еще подумает, а электросамокат... Ну, простой пример. Давайте так. Российский турист, Таиланд, скутер. Больше ничего не буду говорить. Просто хэштегами. Турист из России, Таиланд, скутер. Все, все понятно. Все понятно. Это романтизированные профессии, как когда-то был бандит, значит, пишет Владимир. 7373948. Возвращаемся к детям и чиновникам. К чиновникам-детям. Алло, здравствуйте. Не получилось. Жаль. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Владимир.
Да.
Дети хотят быть госслужащими, чиновниками, из-за того, что там можно воровать. Вот вчерашний пример.
И дети, дети хотят воровать? Не...
Да, алло.
Странно алло. Как.
Ну а как, вот бывший губернатор Минь вчера был, так сказать, оправдан и прекращено уголовное дело из-за того, что он своровал 700 миллионов.
Неправильно. Он не был оправдан. Прекращено уголовное дело в связи с тем, что истек срок давности. Типа, забыли, пацаны? Расходимся.
Да, прекрасно. Забыли.
Все. Все.
Да.
И вот этого хотят 15% тех, значит, той молодежи, которая стремится на госслужбу, вы думаете?
Безусловно.
Но
конечно.
Но госслужба, ведь это еще, например, МЧС, это госслужба?
Конечно.
Полиция, это так госслужба?
Первого заместителя Шойгу, генерала Галеева, арестовали за 5 миллиардов.
Но ведь арестовали.
Да, но его потом выпустили опять. По болезни сердца.
Слушайте, я вам вспомню еще одного министра обороны, Сердюков его фамилия, и его помощницу. Тоже вот вариант, такой интересный кейс, да, как вариант. Значит, молодежь хочет идти на госслужбу, чтобы воровать. Но госслужба это шире, чем воровать, насколько я понимаю. Полиция это же госслужба? Вроде да. МЧС это же госслужба? Вроде да. А прокуратура? Госслужба? Госслужба. Да все, по сути, силовики это же госслужба, да? Я правильно понимаю или неправильно я понимаю? Недостаток информации, вот и хотят. Думают, сразу в губернаторы пойдут, пишет Панк 13. Нет, вы что, они честно хотят получать миллиардные зарплаты, пишет Д. Но меня забыли, ну а других осудили. Об этом никто не говорит, пишет Михаил. А, типа Мень? Алексей, где солнцезащитные очки брали? Надеть сейчас можете? Да мне подарили, надеть могу, без проблем, надо. Типа крутой, в очках. Пожалуйста, все, вот так вот, нормально? Не, all my lies, friends, are to pretend. Мне кажется, я так немножко на Стиви Вандера похож, нет? Что-то «Well, go and I go, В МСК на госслужбе налоговое казначейство... Обожаю Стиви Вандера, просто хотел сказать об этом. Не знал, где и как применить. В Москве на госслужбе налоговое казначейство, федеральные агентства. Зарплата на старте порядка 20-25 тысяч. Не долларов, рублей, да? Ниже, чем в Макдональдсе. Зато в регионах это ХЗП очень неплохая. Что такое ХЗП? ЗП, наверное, вы хотели написать. Хотя больших денег, хотят больших денег, но сомневаюсь, что отдают отчет об ответственности за профессию и народ, на которого работают, пишет Андрей. А в полиции как будто не воруют. Смешно, пишет Владислав Эдуардович, служивший некогда в полиции. Владислав, вам верю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Виталий. Я хотел буквально два слова по поводу предыдущего выступающего и всех мнений. Все-таки есть же такая профессия — родину защищать и служить родине. Я думаю, что все-таки остались люди или наоборот. Мне кажется, те, кто должны сейчас уйти, которые несколько раз переобулись, это, наверное, тот возраст мой. Угу. А я еще из советского, так сказать, родины.
Когда вчера коммунист, сегодня демократ.
Да, 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 вот это вот.
Либерал, я, правда, потом патриот.
Я не переобувался, мне не было такой необходимости. Ну и коммунистом, правда, не был. Я был комсомольцем, была армия интересная. И знаете, что еще вспомнил? И прошу, пожалуйста, почаще вот молодых ребят воспитывайте все-таки в том духе, в котором есть такая профессия — защищать родину.
Понятно, понятно. Да, ну вот я по себе скажу, уж простите, никогда не хотел быть госслужащим или чиновником. Вот единственный вариант госслужбы, который я для себя рассматривал, я уже говорил в эфире. Вы вот все хотят. Да, да. Значит, смотрите, помню. Очень просто. Помните?
Тогда... Да, вы рассказывали, но...
Да не помните. Ну, честно скажите, не помните.
Могу знать отчасти, я часто вас слушаю.
Значит, смотрите, все очень просто. Если мне дадут машину с мигалками, быструю, и скажут, догоняй стритрейсеров, я готов бросить все. Серьезно. Завтра же. Выйду на службу.
Ну, это вы понимаете, в чем дело. Вот, например, в Дубае существует полиция на очень быстрых автомобилях. Да. Я когда это увидел, я понял, для чего это нужно. Мы должны вот у власти держать людей, которые, управляя Ламборгини, не будут хамить.
Вот, наоборот, я вот, вот я хочу
надо
быть,
им платить хорошо,
вот я хочу быть таким. И... Мне даже не очень важно, хочу, сколько мне будут платить. Я даже готов купить сам автомобиль. Главное, чтобы мне дали право, значит.
Разрешение права. Вот, это, вот этим как раз наши чиновники, которым мы дали право, они за 20 лет, к сожалению, так заскорузли и поняли, что скинули все на одного человека и гуляем, катаемся.
20 это вы мало взяли, больше.
Коротенькую, да, про самокаты и велосипеды.
Да уже не надо, уже не надо, это уже поздно. Это уже мы ушли от этой темы,
ну,
да.
Все, спасибо, спасибо за то, что выслушали. Благодарю.
Спасибо большое, спасибо за звонок. Даешь культурную революцию. Хунвей бины не дадут соврать, пишет Д. Опасно это слово всегда, я знаю, некоторые дикторы путают его. Я поэтому на всякий случай произношу его по слогам аккуратно. Леха, скажи всем ставить лайки. Ставьте лайки. Мне приказал Алексей, наш подписчик, чтобы я вам сказал, чтобы вы ставили лайки. Ставьте по-братски лайки, по-товарищески. Согласно новому исследованию, тропические леса бразильской Амазонии стали выделять больше углекислого газа, чем поглощать. Скоро мы все это того, пишет АК. Наивный такой вы, Алексей, как новичок школы МВД, пишет Владислав. Ну, Владислав, ну да. Определенная доля романтизации. Безумный Макс еще с Мелом Гибсоном. Все-таки вот хочется. Эта тачка, в ней 600 лошадиных сил. Ничего себе конфетка. Да, да такой ты кого угодно догонишь. Надпись на багажнике. Перехватчик. А я, дочь, твой наездник, я мчусь на крыльях дочи. Алло, здравствуйте. Это же детство. Да.
Добрый день уже,
да? Да уже же утро все равно еще пока.
Да. Хотя... Владимир из Подмосковья.
Да, Владимир.
Вот вы про профессии говорите. Так я понимаю, да?
Ну вот мы говорим о том, что подростки, ну всякие, уже не подростки, молодые люди от 18 до 22, там, они 15% из них хотят быть чиновниками, 16% бизнесменами, а дальше все вот, ну, уменьшение идет процент. Всякие разные IT-специалисты, врачи, педагоги.
Знаете, Алексей, вот я вас часто слушаю, иногда звоню,
Вот вы правильные вещи говорите, но вот был бы толк от всего, вот это, от наших разговоров.
Да бросьте, ничто не ново под луной.
Толк,
вот.
Должен быть толк.
Да, ну какой-то может и есть. Я вот, честно говоря, не то чтобы здесь в назидательном ключе сейчас работаю и говорю, что молодежь там не должна хотеть быть чиновниками. Нет, не в этом смысл. Я просто вспоминаю себя и пытаюсь понять, а кем я хотел быть. Откровенно отвечаю, я хотел быть рок-музыкантом. Я это точно знаю. Вот я помню, как я даже учиться-то пошел в институт. Настало время идти учиться в институт. И родители мне такие, ну ты хоть на кого учиться-то будешь? Я говорю, да мне плевать, на кого я буду учиться. Я, главное, значит, до города доберусь, там сколочу команду и, значит, буду рок-музыкантом. Все, я буду петь песни, играть на гитаре. И даже петь меня меньше интересовало, чем играть на гитаре. Хотя сказать, что я хорошо играю на гитаре, я не могу. Откровенно говоря, это не так. Но так, ритм могу кое-какой сыграть, да. Вот, все. Они говорят, не, ну это ж не профессия. Я говорю, ну не профессия, я понимаю, но мне типа пофигу. Они говорят, может, журналист? Ну, это старая история. Я говорю, журналист — это вообще кто? Зачем? Что за идиотская профессия журналист? Чем журналист занимается? Ну, я знал примерно, но мне никогда не интересно было. Ну, отец знал, чем меня купить, и он сказал, ну, подожди, там ведь аппаратура. Я говорю, какая? Он говорит, ну, камеры там, микрофоны туда-сюда, монтировать видео. И я подумал, журналист не такая плохая профессия. Кто же знал? Кто же знал, что для этого нужно быть не журналистом, а, например, режиссером? Но ладно, ладно, пусть будет так. Расскажите про развод Барбары Хайден пранкерами Лексусом и Вованом, пишет ОССОСО. ОССОСО, я видел этот развод, но не знаю, есть ли смысл нам об этом говорить. Объясню почему, вкратце. Значит, есть какие-то замечательные у нас все эти правозащитники, журналисты мировые. И вот раз за разом выясняется, что они все ангажированы, политики зарубежные. И они, значит, вливают деньги и оказывают всяческую информационную поддержку российской внесистемной оппозиции. И вот каждый раз об этом говорится, и каждый раз, значит, люди удивляются, делают там глаза вот такие, и надо об этом рассказывать. А мне лень, простите, пожалуйста, лень. Почему? Потому что я давно для себя определил одну простую вещь. Значит, за что работают люди в мире? Вот за что они работают? За деньги они работают, правильно? Деньги. Вот им платят деньги, они за них работают. Никто из вас бесплатно не работает, правильно? Соответственно, откуда идут деньги, тот и песню и заказывает. Вот и все. Соответственно, что тут обсуждать? Ну, неужели непонятно, что есть общие мировые определенные интересы, есть некое объединение, альянсы стран, эти альянсы преследуют свои интересы, военные, экономические, политические, какие еще угодно. Все. Соответственно, исходя из этого, мы наверняка будем поддерживать любое движение, которое нам выгодно. Они будут поддерживать любое движение. Ну, я имею в виду, мы будем поддерживать в чужих странах движения, которые нам выгодны. А они будут поддерживать в нашей стране движения, которые им выгодны. Вот и все. Соответственно, им выгодна сегодняшняя власть? Ответ – нет. Кто им выгоден? Тот, кто против. Ну, так получилось, так вот вышло. Вот Бориса Ельцина поддерживали во многом, потому что такая власть была выгодна. Вот современная невыгодна. Соответственно, выгодно то, что против современной власти. Кто это? Это оппозиция. Какая? Им кажется внесистемная. Они туда вкладывают деньги, они поддерживают информационно. Все ясно. Лишний раз об этом говорить, ну, наверное, можно. Кому-то это, да, я понимаю, все, новые и новые люди прибывают, кто-то взрослеет, начинает интересоваться этой темой, ему надо об этом рассказывать. Но мне так, откровенно говоря, лень вот это делать. Ничего не могу с собой поделать, вот сам. Ну, правда, лень. Ну, мир так устроен. Давайте примем это как данность. Оно так и есть. Все. Американцы действуют в своих интересах, европейские страны действуют в своих интересах, мы действуем в своих интересах, Китай действует в своих интересах. И все. Соответственно, если в интересах там западных стран поджигать Гонконг, они будут поджигать Гонконг. Если в их интересах поджигать Москву, они будут поджигать Москву. Какие проблемы? Все же ясно. Вот. Поэтому, я думаю, конечно, можно рассказывать о частностях, но в генеральном смысле стоит один раз это понять, и все, а дальше можно не мучиться уже. И вот эти частности, ну, не собирать, уж сильно там не обсуждать. Нет, не согласны? Или прям вы думаете, каждый случай надо разбирать отдельно? Эти пранкеры уже, Вован и Лексус, разыграли кого только могли. И чиновников, и депутатов там этих всех европарламентов, и чего только они не разыгрывали. Все колятся, как один. Все несут вот эту пургу, и все мы прекрасно знаем их умонастроение. Ну, что тут нового? Ничего нового. Это, наверное, интересно будет показать тем людям, которые там свято верят в какие-то идеалы. И понять, что идеалы – вещь сугубо такая... растяжимое, что идеалов на самом деле нет. И в мире вот этого капиталистического чистогана, да, в мире золотого тельца, вот эти все идеалы, они на самом деле завязаны на деньги. И вот если человек хочет денег, он там рассказывает вам про какие-то идеалы. Ну, ясно. Каждый, кто как может, так и зарабатывает. Все, я понял. Алкаш, Боря, центр на престоле, всегда всем выгодно, потому что ему на все плевать, кроме народа, пишет... Всем, кроме народа, пишет Д. Всем выгодно, видимо, да? Как бы сделать, чтобы власть была всем выгодна, пишет Александр. Это невозможно, всегда будет группа людей, которым власть невыгодна, вы сами понимаете. Ну, это закономерность. Такая. Вот сегодня, например, в Америке есть республиканцы, которым не нравится современная американская власть, и они ее считают невыгодной для себя. Им, например, не нравится движение BLM, и они этим недовольны, но, тем не менее, это движение поддерживается современной американской властью. Все то же самое касается и других стран. Обязательно есть люди, которые недовольны существующим положением дел в стране. Не бывает ни одной страны, где все бы сказали: «У нас все здорово!» Мы все довольны. Ну, может, какая-нибудь такая страна бывает, но вряд ли речь будет идти о каких-то державах, ну, претендующих на некое лидерские, да, на некое лидерское положение в мире. Ну, или, по крайней мере, не то чтобы занимающее это положение, но там, оспаривающее положение чьё-то и заявляющее, там, не знаю, о многополярности мира. Вот мы заявляем о многополярности мира. Кому-то этот многополярный мир в России нафиг не нужен. Кто-то говорит, пусть он будет однополярный, американский, мне так лучше. И я, в общем, этих людей могу понять. Я искренне видел, люди, как мне объясняли, да, жившие в 90-х, что 90-е — это классно. И это было время перемен, это было лучшее время возможностей, у них там росла, как на дрожжах, их карьера, они по этой лестнице социальной взлетели на самые верха, конечно же, у них самые теплые воспоминания о 90-х. У меня воспоминания о 90-х полный отстой, потому что мои родители не принимали участие, да, вот в этой приватизации разных там компаний государственных, правильно, ну, не компаний, а, ну, государственной собственности. Ну вот, мои родители жили бедные, они были выброшены на обочину, так скажем, вот этого капиталистического мира, им приходилось выживать. И мне вместе с ними, при том, что мы все равно были счастливы, потому что у нас хорошая семья. Мы друг другу всегда были рады, и нам вот эти вот там вещи какие-то, там еще что-то, это хорошо, когда они есть, но в принципе это не было определяющим никогда моментом. Вот, ну и большинство людей в России жило плохо тогда, ну, очевидно. Но есть люди, которым тогда нравилось, и, конечно, им сейчас, допустим, не нравится. Они говорят, вот сели, закрыли чугунными задами нам все варианты прохода, вот, а мы хотим. Ну, ясно, они будут недовольны. Все. Наверняка были люди, недовольные объединением ФРГ и ГДР, вот. А некоторые люди там довольны были страшно этим объединением. Вариантов масса. Кто-то доволен распадом Советского Союза, а кто-то до сих пор, значит, по этому поводу, ну, переживает очень сильно. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, вторник, май, день 18-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 89.90, доллар 73.75, нефть Brent 69.97 и пара биткоин-доллар 45 087 долларов 21 цент за один биткоин. Да, говорит, чтобы немного понять, как Коль нас всех обманул, да не только, говорит, Михаила Сергеевича, но и нас с вами, но и ГДР, рекомендую посмотреть фильм «Гудбай, Ленин». Это очень хороший фильм, я его смотрел, причем давно, и в частности я его смотреть начал из-за саундтрека потрясающего, Ян Тирсон. Вот, всем настоятельно рекомендую, мне, например, очень понравилось. Музыка какая-то волшебная. Если не смотрели, посмотрите. Если лень смотреть, то музыку хотя бы послушайте. «Гудбай, Ленин», Ян Тирсон. Обалденно. Не знаю, сделано очень хорошо, на мой взгляд. Мне вот тут спрашивают, а как найти-то трансляцию, значит, на Ютьюбе? Не все умеют, да? Ну, давайте я сейчас посвящу этому две минуты. Минуту. Значит, смотрите, что сейчас нужно сделать. По пунктам, дорогие друзья, кто не в курсе. Значит, первое, заходите в телегу. В телегу заходите, в Телеграм, если он у вас вообще есть. Если нет, установите. Заходите в Телеграм. Зашли? Молодцы. Дальше. А чё? Заходите в Телеграм. Вот Телеграм. Вот находите вот такую вот картинку. Это я. Вот, видно, да? Или ни черта там не видно. Вот. Вот, это я. Так, вот. И здесь щелкайте вот на эту ссылку. Вот так вот. Хотя, как это я объясняю тем, кто уже зашел на трансляцию? Вот идиот. Значит, я же должен объяснить тем, кто не зашел. Блин, идиот. Сейчас, секунду, секунду. Все, все нормально. Значит, тем, кто слушает. Заходите ко мне в Телеграм. Называется он «Гудошников». «Гудошников» набираете просто русскими буквами. «Гудошников». Не «Гудожников», не «Художников» каких-то непонятных. «Гудошников». «Гудок». Поняли, да? Заходите. Там ссылка на YouTube. Нажимаете на ссылку на YouTube. Как найти телеграм-канал? Очень просто. Заходите в Телеграм, нажимаете на поиск, там он есть, и набиваете там «Гудошник». Все. И вот она, ссылочка, лежит. И вы по ней проходите, и... О! Фантастика! Я вас приветствую в нашем замечательном чате. Ну и вы мне пишите там, какой я, значит, хороший или плохой. Что, Ян Тирсен, француз, пишет Роман. Но русскому уху проще Тирсен, поэтому извините, если что такое. Распространите, пишет Алексей. Ну да, распространяйте, да, там, что-то, не думайте, или как это там? А, не рефлексируйте, распространяйте. Позаимствуем у внесистемных оппозиционеров, значит, формулу. Не думайте головой, не надо. Просто всем распихивайте везде. Ну, продолжается история в Казани. Школу в Казани эвакуировали после анонимного сообщения о минировании. Мэрия сообщает, но это вот очередной какой-то придурок, видимо, решил позвонить. Но сейчас его найдут, сядет. В Нижнем Новгороде нашли живым пропавшего мальчика. Видео вчера распространяли в интернете. Его какой-то мужик, 35-летний, хотя на вид ему все 50, вот, увел и ходил с ним по городу. Вот. Мальчик в итоге, в общем, никаких телесных повреждений нет на нем, но он просился к маме, плакал и все такое, когда его нашли. Мэр Владивостока принял решение уйти в отставку. Проработал на посту мэра более 2 лет. Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вот, по мнению Олега Гоменюка. Такое вот произойдет, этот задел. Ладно. Еще из последних новостей, я смотрю, тут Магнит сообщил о достижении соглашения, по которому он может приобрести розничную сеть Dixi, и говорят, что Dixi не будет менять свое название после приобретения. И акции Магнита на этом фоне растут. То есть поглощение Магнитом происходит сети Dixi. Там всего сеть состоит из 2651 магазина, в том числе в Москве и Петербурге. Цена сделки основана на оценке стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей. Ну, не долларов, но рублей. Но все равно много, согласитесь. Ну, вот такая история. Имейте просто это в виду. Не знаю, как это вам поможет или не поможет. Ну, вот. Все-таки оно так. И еще один момент, который я хотел обсудить с вами. Это вот я даже себе отметил, здесь где-то положил. А, ну себе в Телеграм и положил. Вот это новость. Россия разработает программу поддержки электроавтомобилей. Сегодняшнее утреннее. Минэкономразвитие планирует потратить 418 миллиардов рублей потратить. На развитие электротранспорта в стране. Среди прочего, программа включает в себя установку 20 тысяч зарядных станций к 2024 году. И 150 тысяч к 2030-му. Инфраструктура будет создаваться из расчета минимум одна станция на 10 электромобилей в городах или на 100 километров для трасс федерального уровня. Также предлагается установить нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг для электротранспорта. Давайте попробуем переговорить этот момент. Как бы возможно это все или невозможно. То есть вот с одной стороны, кажется, что за электромобилями все-таки будущее. И, наверное, рано или поздно они начнут каким-то образом теснить автомобили не электрические. С другой стороны, самая частая жалоба, которую можно прочитать на форумах специализированных, вообще, что пишут люди, зарядить негде. И это правда, вот так по Москве ездишь, много ли вы видели зарядок? А если будут такие зарядки, пересядете? Это первый вопрос к тем, кто не на электромобилях, а к тем, кто на электромобилях уже ездит. Ну и как это, вот действительно удобно, неудобно? Или вы больше просто выпендриваетесь, хотите быть какими-то ультрасовременными и, ну так сказать, смотрящими в будущее? Или это действительно удобно и вам нравится, вы какую-то экономию ощущаете? Ну расскажите немножко нам. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Максим, Москва. Вот слушаю вашу...
программу.
Да, программу по поводу электромобилей. Знаете, мне кажется, в нынешнем мире это определенное лицемерие, так как был сам свидетелем того, как заправки фирмы Tesla между Лас-Вегасом и Лос-Анджелесом стоят на дизельной установке, заряжаются, так как не могут в пустыне провод там около 200 километров. Так что непонятно, зачем будущее, но на бензиновых моторах и дизельных мы еще долго будем ездить.
Долго будем ездить, понял. 7373948. Мне интересно, понимаете, немножечко всю информацию, которую вы мне сейчас будете говорить, персонализировать. Не то, чтобы мы рассуждали с вами прямо глобально, сейчас мы такие умники, мы сидим, да, на диване, вот я на кресле сижу, может, на диване где-то, да. Лично вы. Я хочу, чтобы вы говорили лично от себя. Все. Проявить себя, в конце концов. Ваши желания, ваши, там, будете покупать, не будете. Чего нужно для того, чтобы покупали, чего не нужно. Может, вообще ничего не нужно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
У меня коллега, счастливый обладатель электрокара. Угу. Вот, как вы думаете, какой по счету это автомобиль семья? Ну так, навскидку.
Ну, третий. Ну, третий.
Точно. Вот прям вот сразу угадали. Первый у него, второй у жены, третий поиграться.
Да.
А как вы думаете, а часто ли этот автомобиль выезжает из гаража?
Думаю, по выходным, по приколу.
Именно. Абсолютно верно. Угу. Причем поначалу он пытался эксплуатировать, мой коллега, честно, приезжал несколько раз на работу на этом автомобиле, прекратил через буквально вторую неделю.
Угу.
Неудобно, безумно. Особенно, когда холодно. То есть один раз он тупо встал. Ну, потому что батарейка зимой закончилась. Mm-hmm. Ну, вот имеет такое свойство.
Ну, да, есть такое, да.
Зимой они разряжаются.
Ну, как быстро. И телефон. Вот, знаете, на мороз вышел, было 30%, раз 5 и выключился.
Именно. То есть, безумно капризная штука. Чисто вот, ну, как сказать, ну, хотел сказать iPhone. Нет, iPhone все-таки более функционален, чем электромобиль. Mm. Вот. Ну, в общем, он стоит как вот, как чисто... Как
Короче, телефон. Вы брать не будете.
Категорически нет.
Я понял, спасибо. Мне говорят, что... Да, спасибо большое. Анна Яголович пишет. Экологичность электромобиля мнимая. Производство электроэнергии абсолютно не экологично. А если атомная электростанция? У нас же атомная промышленность крутая. У нас... вот, кстати, некоторые говорят, чем можно гордиться Россией? Ну, вот вообще в России. И обычно называют оружие. Я еще добавляю туда обязательно атомную промышленность нашу. Ну, у нас же много атомных электростанций. Мы их еще и строим в других городах. Нет, в городах, странах. В других странах мы строим их. То есть мы это умеем делать. И в общем, из того, что я слышал, если не учитывать возможность аварии, безусловно, как раз-таки вроде бы атомные электростанции — это экологичная история. Если, конечно, не будет аварии, как всегда. Потому что мы прекрасно помним Чернобыль, но если не помним, то знаем о нем. И Фукусиму мы уже точно помним. То есть, вот, во всяком случае, мое поколение Чернобыль по рассказам, Фукусиму точно помнят, все прекрасно знают. Причем Фукусиму так замалчивают, что-то как-то вот не любят они снимать сериалы, не любят снимать про нее художественные фильмы. Как-то это не тема номер один. Вот Чернобыль, да, а Фукусима почему-то нет. Хотя я смотрел выкладки экологов, там полокеана они заразили этой Фукусимой. Мало не покажется. Может, врут экологи, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей Александр.
Да, пожалуйста.
Смотрите, как бы, первое. Ну, пока машины, автомобиля не будет на одной зарядочке проезжать 2000 километров хотя бы, это вообще не актуально. И заряжаться хотя бы за полчаса.
Угу.
Вот, вообще никак даже не рассматриваю. Ну, и плюс России, конечно, морозы. Вот предыдущий слушатель сказал уже этот момент. У меня просто друга был Nissan Leaf, который вот, и как бы он его продал из-за этого момента. А как бы у другого есть гибрид и Toyota Prius, и он прекрасно катается на самом деле.
Ну, Prius, вот даже, что-то... помните, South Park, вы смотрели когда-нибудь этот мультсериал?
Ну, да,
для взрослых,
да,
он для взрослых. Вот, да. Там про Prius очень смешная серия, они там троллили людей на Приусах. Очень жестко, лучше владельцам Приусов не смотреть никогда.
Ну, это да, но как бы...
Да, да, спасибо вам большое. Атомная промышленность экологична, пишет Дмитрий Алексеенко. Хо-хо, говорит, одно хранение отходов чего стоит. Дмитрий, я как раз слышал об этом. Вот, может быть, вы опровергнете или подтвердите. Может, специалисты нам позвонят в эфир. Что Россия, в общем-то, может быть, одна из немногих, а может быть, единственная страна, которая умеет перерабатывать отходы вот эти вот. Атомные, как вы говорите, да? Или как они там? То есть ядерные, атомные, не знаю, как правильно сказать. Короче, якобы мы умеем перерабатывать эти отходы, в отличие от всех остальных стран, которые этого делать не умеют, и поэтому у них возникает проблема хранения. Не помню, чтобы аварию на Фукусиме скрывали и проводили парады в честь хоть императора вокруг Фукусима. Может быть, поэтому и не снимали сериал «Фукусима», пишет один из слушателей. С японским какими-то иероглифами вместо имени. Может быть, это просто японское имя. Я не знаю, простите. Не разбираюсь. Может быть, поэтому, а может быть, потому что на Фукусиме топливо зарубежное. И реакторы не советские. А, как известно, все советское, оно обязательно должно быть в кино плохим, а все не советское, оно обязательно в кино должно быть хорошим. И все советское, оно в кино сдает сбой, и все русское, а все не советское и не русское, оно никогда не дает сбой, и оно очень хорошее. Вот. И самолеты-то у нас плохие, и атомные электростанции у нас плохие, и все у нас плохое, и оружие плохое, и все мультики, и все такое. Я думаю, что это все-таки борьба пропаганд, безусловно. И в этом и заключается суть того, что, например, Чернобыль максимально, да, освещается и до сих пор снимают по этому поводу множество фильмов и чего только не делают. А вот Фукусима, она как-то в стороне все время, и особого внимания к ней не привлечено. Порою выходят документальные фильмы, где люди, беспокоящиеся об экологии, бьют в набат, ну и, в общем-то, и все. Хранение – это для нас прибыльная штука, так как мы перерабатываем в том числе, пишет Иван. Вот, видите, я говорю, мы перерабатываем. Мне это говорили специалисты по атомной промышленности в рамках программы, которая вот у меня на телеке. Вот, они говорили, мы умеем перерабатывать, нам не обязательно это просто хранить. Мы умеем переработать это топливо, в отличие от многих и многих и многих других, может быть, и всех остальных. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Мы как-то, вернее вы, прошу прощения, немножко сдвинулись с мобилей на ядерную экологию.
А, да, правы, вы правы, спасибо, что скорректировали.
Я по поводу все-таки темы, которая поднята была.
Угу.
Я бы на самом деле бы, может быть, и приобрел бы электромобиль, ну, скажем, как не первую машину, а так, чтобы ездить на работу, если там без, по городу, почему нет?
Почему бы и нет?
Да, зимой, ну там, если она там...
Ну,
там,
две машины летом на электро, ну, в теплое время года, зимой какую-нибудь простенькую так по зиме ездить. Короче, отнестись к электромобилю
как раз наоборот. Наоборот. А летом простенький электромобиль где-то до 2 миллионов, ну, вот, чтобы это не в напряг было.
Угу.
Вот. А а зимой обычную машину, вот нормальную, полноценную.
Ну вот, я примерно вот так и говорил вроде бы, поэтому не понял, в чем спор наш. Электро летом, а зимой какую-нибудь простенькую. Логично же вроде. Спасибо вам большое. Хочу такие наушники с палкой и кресло, пишет Михаил. Ну, Михаил, кресло как кресло, не знаю, где его. А наушники сейчас я вам скажу. Да, конечно, звук сейчас изменится. Это Beyerdynamic. Beyerdynamic. Какие именно, я вам не скажу. Ну, то есть, я думаю, что тысяч, наверное, 20 они стоят примерно, и все, и они такие будут у вас. Это профессиональные радийные, радийная гарнитура, это гарнитура называется, короче говоря. Почти 150 человек смотрят, выкусите хейтеры, пишет Алекс Санг. Алекс Санг, у нас на трансляции хейтеров-то нет, у нас все свои. Китайцы построили станции по замене АКБ, 200 баксов, 10 минут, и аккумулятор, с полной зарядкой, пишет Рома. Ключевое слово «нормальный автомобиль», пишет Глеб. Предлагаю правительству сделать так, кто приобрел электромобиль, на вторую машину скидка на бензин на заправке как минимум 50%, пишет Ипатий. Нет, такого нет. Но, по крайней мере, дорожного налога нас лишают. Я, честно говоря, рассматривал вариант электромобиля. Я все смотрел на эту дурацкую Теслу, смотрел. Причем мне нравится не самая мощная, а такая вот, которая типа на хэтчбэк похожа. Она, конечно, не хэтчбэк, Model 3. Ну, такая у нее какая-то адская цена, какая-то непомерная. Вот я понимаю, что за эти деньги можно купить что-то такое бензиновое, что-то такое, что все будут, ну, головы сворачивать будут, а это, ну, вроде не тот класс. То есть за крутой электромобиль ты отдаешь больше, чем за крутой... бензиновый автомобиль. И крутой бензиновый автомобиль стоит примерно столько же, сколько относительно рядовой электро. А слабый электромобиль вообще не хочется. Как-то это скучно, что ли. А в чем тогда смысл? Вспомните, как рванул самокат и забудьте про авто, пишет Владимир. Да, я однажды смотрел. Это не Топ Гир, это, по-моему, Гранд Тур, где один из ведущих разбился на электроавтомобиле, так они его потушить не могли. И даже когда его потушили, он возгорался вновь и вновь и вновь. То есть вот есть такой момент тоже. А обслуживание, пишет Андрей. Ну да, обслуживание, налог, парковка. Видите, здесь предлагается сделать так, чтобы для электромобилей бесплатная парковка и все. А по поводу обслуживания электромобилей, ну я что-то читал, люди пишут, что там нечему ломаться абсолютно, практически нечему ломаться. То есть нет вот этих вещей, которые... так скажем, деталей трущихся практически никаких и нет. Поэтому, собственно, там ломаться почти нечему на электромобилях, и якобы вот с этим проблем не возникает. Алло, здравствуйте. Ну уж не знаю, правда, неправда?
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Да, добрый день, меня Георгий зовут.
Да.
Очень люблю вас, Алексей, конечно, спасибо за ваши передачи.
Спасибо и вам.
Вот. Да, я что хотел сказать, вот я немного занимаюсь этой темой, электротранспортом, я блогер, но я пишу о городском электротранспорте, о троллейбусах, трамваях, вот, и, собственно, тут какой момент, что Россия, на самом деле, очень, у нас очень удачные все условия созданы для того, чтобы вот частный электротранспорт развивать, потому что у нас есть... электросети, у нас есть там троллейбусные линии, например, и можно, допустим, через провода размещать те же самые зарядки там, для электросамокатов, для электромобилей, ну, не там, где их, ну, где их можно было физически поставить, а там, где было бы удобно людям. Вот. Одна проблема в том, что у нас, да, и кроме этого у нас есть и инженеры, которые умеют там с подстанциями работать, с зарядками и так далее. Одна проблема в том, что вот, собственно, сам городской транспорт у нас пребывает в упадке, и, ну, вот, не понимаю, ну, вот наши
чиновники... А как же это электробус везде написано?
Так вот, в том числе и проблема, что электробус, он в этом плане куда менее мобильный, потому что зарядки электробусов, они в отдельных, ну, они только на конечных находятся. Вот, то есть... получается, что вот вы едете на электромобиле, вам нужно специально знать, где там конечный электробус.
Слушайте, а вот, кстати, вопрос, вот объясните мне, раз вы в теме. Электробус же зимой ездят?
Электробус зимой ездят, но
вот
вы знаете,
как?
Что у него дизельный обогреватель, то есть это он не чистый электрический транспорт.
А, я не знал.
Да, вот, электрический дизельный обогреватель, поэтому, то есть, полноценного электродвигателя там нет. Соответственно, это, ну, не полноценная замена троллейбусу была. Вот, поэтому тут вот такой момент, что если мы хотим развивать частный электротранспорт, то хотя бы нужно поддерживать имеющийся городской, при том, что это на самом деле очень ценный ресурс, который нам, в общем-то, бесплатно достался от Советского Союза.
Еще, кстати,
вот эти сети.
Ну, просто их переделать под зарядку. Вот Алексей пишет, что у электробуса запас хода 20-25 километров, правда?
Ну, вот таких, как в Москве, на самом деле, чуть побольше, там, 50 километров, но тут надо понимать, что нельзя до конца его разряжать батарею, иначе она быстро придет в негодность, поэтому, ну, реально, они ездят, довольно... Ну, где-то 20 километров они ездят, там, на самых длинных маршрутах, там, где, там, километров 30, может быть, оборотный круг, такие есть у электробусов, им приходится очень долго заряжаться потом, и поэтому, ну, эффективность такого транспорта снижается, потому что, потому что просто нужно больше электробусов, больше самих машин, чем было нужно, например, троллейбусов или автобусов.
Ну, я понял, Ну, вы говорите, что есть электросети, спасибо огромное, их можно использовать. И раз вы блогер, не забывайте меня прорекламировать где-нибудь. Так вот, по-братски,
да,
по-братски.
Хорошо, да, просто я хотел сказать, что вот самое обидное, что это вот очень бесплатно нам достался этот ресурс. Другие страны за него как бы бьются, они кучу денег тратят, чтобы это восстановить, чтобы построить вот эти вот линии электричества.
А мы можем их просто использовать.
А нам как бы ничего не надо делать, там надо просто там чуть-чуть там денег вложить, чтобы это модернизировать.
Но есть у нас такая, знаете, история. Значит, сначала все до основания разрушим, а потом свой новый мир построим. Может быть, вот надо в этом смысле по-другому поступить. Спасибо, спасибо вам большое. Перспектива 10-20 лет, пишет Андрей Бородин, это я читаю чат наш на YouTube-трансляции. 10-20 лет, ближайшее будущее за электротягой, мороз и зарядка, все решаемое. Для примера, в 90-х многие категорически не принимали коробку-автомат, прошло 20 лет, и все поменялось. Нужен автомобиль, как в фильме «Двойной дракон». Смешно. А еще автомобили будут скоро беспилотные, сами будут на зарядку ездить, пока владелец спит или работает, считает Дмитрий. У нас нет проблем, нет дорог, пишет Олег. Нет, в Москве дороги хорошие, Олег. В этом смысле может быть проблемы в малых городах. Я обращал внимание, что с федеральными трассами у нас потихонечку порядок наводят. Но вот, например, если едешь по М1 и заезжаешь в Смоленск в определенный момент, кажется, что везде вокруг Смоленска есть дорога, а конкретно в Смоленске нет. Может, уже поменялась ситуация? Кто из Смоленского, если смотрит, там, слушает, напишите. По Измайловскому парку экологи на электромобиле постоянно патрулируют, бесшумно подкатывают и штрафуют мангальщиков. Розетка у них прямо в офисе. Пару кругов и подзарядиться можно, пишет Али Алиев. 7373948, телефон прямого эфира. Мне пишут, что подвисает трансляция. Есть такое, но я надеюсь, что сейчас не будет подвисать трансляция, потому что через 20 секунд начнутся потрясающие новости. Не пропустите, там будет что-то нечто. Алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, мое глубочайшее почтение.
10 секунд у нас, к сожалению, пожалуйста.
Электротранспорт – это путь в никуда, утилизация аккумулятора – это крайне ядовито. Первый автомобиль, который развил скорость 100 км в час электрический, потом человечество поняло, что тупик, и перешло на двигатель внутреннего сгорания. У меня все.
Спасибо огромное, сейчас новости не пропустите, обязательно именно смотрите. Наши новости надо смотреть. Здесь 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, и вот мне звонят почему-то, вот я не знаю, по телефону. Не надо мне звонить по телефону во время эфира, потом перезвоню. Может быть, это, как это, служба безопасности Сбербанка, да? Тогда, может, и не перезвоню. Слушайте, вот новость свежая, я в Телеграм выложил, там, где вы можете найти ссылку на мой эфир, между прочим. Эту ссылку можно найти в нашем телеграм-канале «Говорит Москва». Между прочим, тоже меня вот коллеги отметили, что приятно. В Госдуме предложили ввести смертную казнь после трагедии в Казани. Ну, я знаю эти хитрые заголовки. Это значит, кто-то из депутатов. Ну, сейчас посмотрим. Страх смерти мог бы остановить нападавшего на гимназию номер 175, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Константин Затулин. Ну, действительно. Цитата. «Я считаю важным вернуться к вопросу о восстановлении смертной казни для изуверов, маньяков, убийц, детей. Как бы уважительно мы ни относились к христианской проповеди, к позиции РПЦ, ситуация зашла так далеко, что мы обязаны подумать о том, чтобы отсечь негодную плоть». Казанский убийца не хотел умирать, он поднял руки и сдался. Наверное, если бы неотвратимо было его наказание, смертная казнь, может быть, он не пошел бы на это злодейство, говорит Затулин. Ну, он, конечно, высоким штилем говорит про отсеченную плоть. Прежде чем мы приступим к этой теме, я хочу вам показать еще одни кадры с другой стороны. Это вот эта авария на самокате, которая с солистом Мариинского театра. У него тяжелая травма головы, трепанация черепа. Покажите. Вот мы сейчас смотрим. А можешь его полностью на весь экран вывести? Потому что, ну, так будет плоховато видно, мне кажется. На весь экран. Нет, другую картинку, другую. Другую, но на весь. Просто вторая, с другого ракурса появилась картинка, и там лучше видно. Вот, это то, что мы видели, это то, что вчера распространяли. Вот, вот, то есть удар был очень сильный на самом деле. Просто с другой камеры этого не видно. Он достаточно быстро ехал, и видно даже, как искры разлетаются. Еще раз, пожалуйста, включи. Вот, а, почему-то включается другое видео. Ну ничего, давай подождем. Наверное, следом включается следующее, скорее всего. Ну, то есть, вот с этой камеры, которая сейчас работает, и не особо... А вот здесь страшный силой удар, прям бах, он головой бьется, и самокат прокатывается по тротуару, от него искры идут. Возвращаясь к теме предложения Константина Затулина, давайте обсудим. Вот вам кажется, и вы думаете, вы полагаете, что смертная казнь должна быть возвращена в России в некоторых случаях. Конкретно в этом случае вот все, что касается подобных убийц детей, да, как казанский вот этот убийца. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Ну, вы знаете, смертная казнь в принципе не нужна, но просто при таких операциях, как было в свое время, нужно давать команду высшему руководству к тем, кто проводит операцию, живым не брать. Угу. Вот и все.
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Живыми не брать, то есть на месте просто этот вопрос решать. Как вас зовут, Алё?
Добрый день, Илья, Москва.
Да.
Ну, я считаю, что однозначно нужна. Но если у нас возникают в обществе какие-то вот абсолютно конченые субъекты, невменяемые, которые кроме как убийства и вреда ничего не несут, зачем помимо того еще тратить деньги на их содержание?
Но вопрос такой, смотрите, это нас убережет от появления подобных вновь людей или нет?
То есть... в некотором проценте убережет.
В некотором проценте, вы считаете, убережет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю, что нужно смертная казнь таким маньякам обязательно.
Так, смертную казнь. А это нас, ну вот, спасет от маньяков-то в будущем или нет? Просто
да,
я...
конечно, они будут бояться. Они сами по себе очень трусливые люди.
Ну, слушайте, а была же в Советском Союзе смертная казнь? При этом Чикатило
была.
Появился, как вот...
Ну как, появился, потому что не досмотрели.
Ну, то есть, получается, смертная казнь есть, и маньяки всякие, убийцы есть. Нестыковка, не спасает смертная казнь от них, нет?
Спасает.
Как?
Еще как спасает.
Ну вот, ну ладно, хорошо, да? Это ваше мнение. Хорошо, может быть, сейчас вы не находите там в прямом эфире аргументов, тем не менее. Да, я задаю этот вопрос, почему? Потому что Советский Союз, смертная казнь есть, все это прекрасно знают. Но при этом появляются маньяки, убийцы, люди, берущие в руки оружие, разное оружие, и убивающие других людей. Да, понятно, получить в свои руки дробовик, наверное, Чикатило бы не смог. Поэтому у него был нож. Алё, здравствуйте.
Я Федор.
Да, пожалуйста. Алё. Плохо слышно. 7373948, проблемы со связью, простите. Как вас зовут?
Алексей, добрый день. Зовут меня Максим, проживаю в городе Москва.
Да.
Мое мнение, что нужно, особенно касаемо детей и преступления, связанных с детьми, в том числе насилие над детьми, убийства, не только, которые жестоко совершены, вот, ну вот последние, да, особенно жестоко. Угу. Я понимаю, что, может быть, целиком эта проблема не решит, но если хотя бы будет спасен хотя бы там несколько девочек, которых, не дай бог, да, изнасилует какой-то будущий там, может быть, маньяк, да, который угу. не решится на это, да, это уже будет половина дела.
Остальное ну, то есть, да, вот как быть... один человек написал, а если бы не было бы смертной казни, может, было бы 20 Чикатило, а то и 30, а так он один только
ну,
был. То есть он так,
может
примерно.
Быть, да.
Спасибо.
Есть,
да.
Общество целиком, может быть, не вылечит, но кого-то мы успеем спасти, как в той иной мере. Одного от преступления, а другого от того, чтобы на нем совершено было насилие.
Юлия говорит, смертная казнь убережет не от маньяков, там в голове свои кукушки, а... От их подражателей, она говорит, насторожит точно. Традиционное голосование предлагает нам пользователь, и вот тот человек, который смотрит и комментирует через YouTube, мимолетом его зовут. Голосование такое. Мы проводим первое голосование. Вы за смертную казнь в исключительных случаях, вы против смертной казни. Голосуем. 134-21-35. Это здесь вот у нас такое телефонное голосование. 134-21-35. Вы за смертную казнь в исключительных случаях. 134-21-36. Вы против смертной казни вообще. Никаких исключительных случаев не должно быть. Вы против смертной казни. Без исключений. Против. Вы за смертную казнь. В исключительных случаях 134-21-35. Вы против смертной казни всегда, в любом случае. 134-21-36. Идет голосование. Вот оно началось. Смертную казнь по факту поймали на месте, значит казнь. А когда так ловят в ходе расследования, на общее голосование и проверка УД несколько раз. Что такое УД? Уголовного дела, да, доброжелатель? Считаю, смертная казнь не решит проблему, а порой будут приговаривать невиновных, считает Анна. Надо обязательно наводить порядок в психиатрии, срочно, пишет Любаша. Достаточно сажать на пожизненное, Джон Комар пишет, это я читаю чат нашего стрима. Давайте смертную казнь еще тем, у кого ФСБ находит на дачах мешки украденных денег, пишет Серк. Об этом разговора Серк пока не идет. Мое субъективное мнение, пожизненный срок страшнее мгновенной смерти, только об этом надо больше рассказывать и показывать. Анатолий пишет, опять, что такое, Ипатий, вас забанили опять, вы жалуетесь на главного редактора на нашу, не жалуйтесь мне на коллег, пожалуйста, это бесполезно. Против смертной казни, пишет Мира, пусть сидит всю жизнь и совестью мучается, Альбина, ну, если у него есть совесть, вы же сами понимаете, тут как бы такие формулировки, как совесть относительно неких маньяков, это... Не знаю, насколько применимо. Несмертную казнь надо вводить, а ответственность полиции и участкового, пишет Ипатий, за то, что не сработали вовремя. Участкового сажать надо, он оружие почему не проверил с сейфом. Работает не жестокость, а неотвратимость наказания, пишет Гномб. Ни один тезис Познера не выдержал проверку временем, пишет Пайк. А почему вы Познера вдруг вспомнили? Итог голосования я подвожу сейчас. 70% за смертную казнь в исключительных случаях, 30% против смертной казни вообще. И в чем коронка? Мы запускаем следующее голосование. Здесь 70 на 30 у нас получилось. Следующее голосование. Вы доверяете правоохранительной системе Российской Федерации, судебной системе и правоохранительной? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Это коронное голосование, оно вот всегда проводится в параллель с тем, который мы только что провели. Всегда. Вы доверяете правоохранительной и судебной системам Российской Федерации? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Давайте посмотрим, что у нас получится. Правоохранительной и судебной системе России. Вы доверяете? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Игорь пишет, работает капитализм и вседозволенность. Смерть должна быть мучительной, считает Дмитрий, долго и показательной, чтобы на подражателей ужас наводило. Прилюдные казни, Дмитрий? Вот это неожиданное голосование, пишет Александр. Нет, вполне ожидаемое, мы всегда так делаем. Можно вести смертную казнь для тех, кто второй или третий раз сел. Тут уж ошибки в обвинении минимальны, пишет Теус. Ну, понятно, что с казанским стрелком тут тоже ошибка какая может быть. Здесь все, по-моему, очевидно. Здесь следствию работать не над чем, по факту. Здесь следствию надо проверять тех, кто проморгал казанского этого убийцу, на мой взгляд. Вот кого надо проверить. Смертная казнь, но только после того, как человек отсидит лет 20, чтобы человек точно осознавал, что никогда не выйдет живым, пишет Георгий. Познер сказал, что нужно отменить смертную казнь, пишет мимолетом. У нас введен мораторий, считайте, отменена. С нашей судебной системой смертная казнь это как-то не очень, в общем-то, пишет Юрий Радаев. В чате. Я за много их развелось, считает Олег Проточин. Полностью согласен насчет мучительной смерти, пишет Евгений. Подводим итог голосования следующего. 20 на 80. То есть 20% доверяют судебной правоохранительной системе, а 19 на 81, корректировка произошла в последний момент. 19 доверяет, 81 не доверяет. То есть, смотрите, здесь интересная вещь, да? 70% говорят, смертная казнь в исключительных случаях нужна. При этом 80% говорят, что они не доверяют правоохранительной и судебной системам. Странное дело получается. Правда? То есть мы вроде как не доверяем, но за смертную казнь. Это получается, что тогда, ну как бы, исходя из логики двух голосований, мы приходим к выводу, что иногда, а может быть и не иногда, а довольно часто, казнить будут людей невиновных. Ну так, по логике двух этих голосований. Чтобы как-то проследить вашу логику, исходя из того, что эти два голосования по факту друг другу противоречат, я предлагаю вам объяснить, что вы имеете в виду. Что же это за исключительные случаи? То есть, как с казанским стрелком, когда все очевидно, когда ты точно знаешь, что это он, когда никакой ошибки не может быть, когда следователям делать, в принципе, нечего, следователи очевиднейшим образом понимают все то же самое, что понимают остальные. Вот человек, вот все снято на камеру, вот он зашел, вот он признался. Или как? 7373948. Что же это тогда за исключительные такие случаи, когда при судебной и правоохранительной системе, которой вы не доверяете, будет все справедливо? Вот как это так? Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Алексей, меня зовут Михаил.
Да, пожалуйста.
Вот, по поводу вот, темы вот это лучше вот, то, что, помните, Беслан был, сколько терактов.
Ужасно, было, там, да, это было.
В 2010 году, да, у меня там знакомый погиб. Вместе там учились, работали, вот. Я все-таки, ну да, смертная казнь, то, что если вот решит, она не решит ничего, только самосуд. Ну вот как раньше, вот, ты преступление сделал, отлавливали, и все.
И это все.
Будет намного лучше будет и проверено уже.
Понял.
Да. А то, что всех кормить там вот, в этих дельфинов, что у нас, помните, да?
Ну да.
Там, Чикатило там сколько поубивало.
Его, кстати, казнили. Его казнили.
Да я знаю, в 96-м году.
Угу, угу. А, причем еще просто параллельно других людей тоже казнили. Ну, они тоже вроде как были преступники. Но вот так вот получилось, что вместо Чикатило казнили других.
Мне вот была вот история, была, моего брата в 98-м году убил. Ну, я вам сколько раз там звоню, у меня большая семья, там 4 брата, 3 сестры, да, тоже вот его убили. Если была бы смертная казнь, их казнили. У меня, конечно, да, есть это, их убить, вот действительно, там сколько их, вот, их 5 или 6 человек было, да, на одного. Они к нам домой тогда приходили тоже. Вот, и, ну, скорее всего, их судьба, наверное, скорее всего, их наказала, вот, и все. Вот. Ну, конечно, была такие вот в голове, вот такие вот мысли, вот их просто убить нафиг.
Ну, я понял. Ну, слава богу, вы этого не сделали, да?
Ну...
Слава богу, слава богу. Да, спасибо большое. Самосуд, следствие коррупции, пишет Д. Да надо просто свободное ношение оружия, пишет ВК. В США свободное ношение оружия, ВК, как видите, от таких случаев не помогает. А это обычный случай. Людям все очевидно, когда касается вины других, а для себя они почему-то понимают, что с ними могут поступить правоохранительные органы, как заблагорассудится, пишет Дмитрий. Да, вот Дмитрий, вижу ваш комментарий. Что, кто-то в России на сегодняшний день сидит пожизненно не за дело? Почему говорят, что нехорошая система, пишет Михаил? Не знаю, я же как работаю с ощущениями человеческими. Даже часто мы здесь говорим не о том, что вы думаете, а что вы чувствуете, да? И вот люди чувствуют, что правоохранительная система и судебная, она какая-то вот не до конца справедливая. И таких 81%. Среди наших слушателей это не значит, что это можно переложить на Россию в целом. Вот. Но при этом они же, наши слушатели, требуют смертной казни в исключительных случаях. Вот я спрашиваю, что это за исключительные случаи? Пожалуйста, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Вайс.
Давайте.
Ну, знаете, второе голосование некорректно. Расследование преступлений, что доказывает и на днях задержанный педофил, который задушил девочку, до этого насиловал подростков, отсидевший срок, и задушил ее в Нижегородской области, в одном из тихих поселков, предварительно изнасиловав. Это говорит о том, что у нас сейчас есть видеокамеры, а результативность по следам ДНК с 2000-х годов, это экспертное мнение, и в том числе не только Следственного комитета и Генеральной прокуратуры, возросло более чем 400 раз.
То есть, Вась, сегодня ошибок быть не может,
да,
в этом смысле.
Поэтому через
почти через 10 лет нашли маньяка Попкова, который насиловал женщин, перегоняя машину. Бывший сотрудник МВД насиловал женщин от Братска до Владивостока, когда гонял машины. Там более 80 трупов на нем. Это уже после того, как все успокоились, но тем не менее следы ДНК показали, что это именно он, и он присутствовал во время оперативно-следственных мероприятий на месте своих
преступлений. Подтвердил все,
да. Тем более одного американца, по-моему, в нулевых годах отпустили в связи с этим. В Америке там более продвинут данный прогресс, из-за того, что он тоже обвинялся, сидел, по-моему, пожизненно, и потом через 20 лет...
Ну, значит, Вайс, Григорий сразу вам говорит, пьяный мальчик, вот решение суда было на днях, вот вчера, что ли, было решение, там, по-моему, вообще условный срок, или колония-поселение, если я не ошибаюсь. 2,5 года для того, кто совершил это преступление. Но там проблема была в другом. Помните, эксперты обвинили мальчика в том, что он был пьяный вообще. Поэтому его прозвали так, в кавычках, пьяный
это
мальчик.
Это тут коррупционная составляющая вот этого... Я фамилию не помню. Ну, он как бы условно получил по заслугам. Но, тем не менее, я просто хочу сказать, в любом случае это будет тормозом для садистов. Это такого рода злодеев, которые почему-то отнимают у наших родных. И это касается порой десятков и сотен знакомых.
Вы считаете, что это все-таки их будет тормозить?
Да. И тем более неотвратимая мера за содеянное. За последние 3 года, на самом деле, после 25-летней отсидки отпустили 2 пожизняков. Один работает сейчас в одном из подмосковных храмов, как бы замаливая грехи. И поэтому
Этот недавний Мохов, да, который вышел на свободу, это же вообще запредельная какая-то вещь. Люди чувствуют в этом решении несправедливость. Хотя вот он отбыл наказание. И потом у него интервью брали, изо всех сил его там, значит, рекламировали разные наши медийные персонажи. Уж не буду называть по именам.
Вот я как раз и говорю, что второе голосование подтверждает, что осуждающие, сколько дали Мохову, и те, кто наоборот говорит, что ему дали очень слишком много, это могут быть люди из разных вот этих категорий, 20-80%. Поэтому в любом случае не надо говорить, что за границей, где отменена смертная казнь, там упал уровень так называемых жестких преступлений. Вот недавно в Польше, несколько дней назад, освободили раба, который в Польше, который сидел у поляков в занимался на фермерском хозяйстве.
Вот смотрите, Вась, просто некоторые говорят, Кэптен Джон пишет, ошибок может и мало, а если нужно человека убрать путем фальсификации статьи, которая приведет к смертной казни. Вот понимаете как, люди думают, что может быть, так будут убирать там неугодных каких-нибудь.
По поводу того, что от преступников нельзя будет избавиться, даже применяя смертную казнь, это одна из тем ваших предыдущих передач, когда вы сказали, ну, если в общем говорить, что не бывает идеального мира.
Ну да.
В любом случае коррупция останется и маньяки, и тем более, что Чикатило несколько раз писал прошение о помиловании, в том числе до казни. Когда понял, что непосредственно его действительно казнят, он написал письмо в КГБ, что он так называемый психолог, который может им пригодиться своими так называемыми, пусть и криминальными способностями. И в любом случае каждый человек этот цепляется за жизнь. И в этом плане говорить о том, что мы не гуманное общество, вот, и каждый суд, и нигде не идеальная система судебная, в том числе в Соединенных Штатах Америки, когда тоже множество людей и в Делавере вешают, и в Оклахоме травят газом в связи с составом преступления. Вот. А по поводу Чикатило хочу сказать, почитайте внимательно материалы. Там был казнен один человек, Кравченко, который до этого, после того, как переселился в Ростовскую область, изнасиловал девочку-подростка в Херсонской области, ее задушил. И следы, похожие на данный состав преступления, который он совершил около своего дома, эту девочку нашли под мостом недалеко от его дома, это были переквалифицированы как бы на Чикатило. Поэтому там пострадавших не было. Один дурик там повесился из-за того, что он сам на себя наговаривал, ну, стал подражать Чикатило. И когда понял, что с ним хотят побеседовать сотрудники милиции, он просто в доме повесился. И было дело так называемых дураков, которые тоже говорили, что это мы это делаем, и когда их раскрутили, потом отправили по разным дурдомам. Там таковых, как это сейчас говорят, множество невинных жертв, там на самом деле нет.
Понятно. Спасибо большое, Вайс, за обстоятельную позицию. Ну, конечно, сидит такой садист, пишет Дмитрий Алексеенко, думает, пойду на преступление, ведь смертной казни нет, а только пожизненное. Подумаешь, дело какое. Отсижу. Я думаю, что они вообще не мыслят об этом наказании своем. Есть у меня ощущение, что близкие этого... мы не обсуждаем других слушателей. Вот я вот слушатель, который пишет, непонятный ник у вас. Мучительная смерть не сравнится с мучительной жизнью, пишет Ржус. Я за смертную казнь, но после 20 лет в «Черном дельфине», чтобы понял, что сотворил, пишет Андрей. Вы знаете, я смотрел допросы этих людей, в интернете можно найти, и зачастую получается так, что они ничего не понимают, отсидев и 10, и 20, и сколько угодно лет. Вот. они все равно ничего не понимают. То есть, если речь идет о каких-то сдвигах в голове серьезных, они могут ничего не понять. Андрей Леруа пишет: фишка в том, что маньяку и психопату реально все равно, есть казнь или нет. Он просто идет и удовлетворяет свою потребность, а вот подражателей может остановить. Ну вот, да, о подражателях как раз у нас здесь и писали. Кто такой Вайс? Пишет слушатель. Это один из наших постоянных слушателей. Мне кажется, он очень интересно рассказывает. 7373948, телефон прямого эфира. Вы тоже имеете возможность говорить ярко и красиво. Звоните 7373948, и будем, собственно, вас слушать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день. Меня зовут Максим. Спасибо за эфир.
Спасибо вам, Максим.
Вопрос у меня такой. Вернее, даже не вопрос, а мнение. Я очень подозрительно отношусь к всем идеям нашей власти, которые принимаются очень быстро.
Ну, давайте так, это не идея власти, которая принимается очень быстро, это идея Константина Затулина, это его персональная идея. Просто пишут заголовок, точно, в Госдуме предложили.
Точно так же, как и идея Валентины Терешковой об обнулении. Значит, это идея власти, которая через известных лиц в нашей стране запускается в общество.
Давайте попробуем с другой стороны зайти. Вот если бы власти нужно было... Секунду. Вот если бы власти нужно было отменить мораторий на смертную казнь, неужели вы думаете, что за то время, которое власть у власти, она бы этого не сделала? Почему именно сейчас тогда?
Ну, потому что нужно правильно это запускать через СМИ.
Да вот Росляков был, народ, Росляков был, Керчь. Все было готово уже.
А вопрос в другом.
Хорошо.
Маньяки, педофилы – это не вопрос уголовного кодекса. Это вопрос психиатрии. И у меня большие сомнения, что при снятии моратория на смертную казнь, эта смертная казнь будет применяться только в случаях с убийствами и педофилии.
То есть вы думаете, что, может быть, вернется некая такая вот карательная психиатрия, что-то подобное?
Нет, да? Карательная психиатрия — это другое.
Другое.
Мы сейчас говорим про смертную казнь.
Короче, да? Вы считаете, что так могут убирать неугодных. Давайте не будем долго придумывать. Конечно. Но это же все равно нужно будет обвинить в чем-то таком конкретном, там, кого-то убил или
посмотрите,
что-то.
Посмотрите историю СССР. Расстреляли директора магазина Елисейский.
За что?
За казнократство.
Коррупция.
Коррупция, да.
Ну так у нас все время все предлагают за коррупцию расстреливать.
Одна статья. Значит, убирание неугодных людей. Ну, то есть, обвинив человека в чем-то нехорошем, можно его...
Ну, это больше уже похоже даже на первую половину 20 века существования.
Совершенно верно.
Вы думаете, мы к этому можем вернуться? Я понял. Спасибо большое, нас просто новости уже поджимают. Я вам благодарен за звонок, спасибо. Вы говорите, что есть очень много разных «но», которые нас должны заставить задуматься о том, а можем ли мы вообще позволить себе такую смертную казнь или нет. Но результаты голосования, как люди думают, вы тоже уже все видели. Дальше новости, а после этого не пропускайте программу «Револьвера», ведущий Евгения Волгина, и с ней Александр Бузгалин. Тоже будет интересно, тоже будет трансляция. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.